Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июль, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Ты будешь смеяться, но Яндекс мне показывает 0 баллов. Это абсолютная неправда. Это просто обман какой-то, но он показывает эти 0 баллов.
Сделал рефреш.
Сейчас попытаюсь. Как? Рефреш?
Рефреш.
Сейчас, давай рефрешинг. Ну, теперь 3.
3 балла.
3.
Как
ну,
будет по-английски балл? Point? 3 points.
Давай
на английском будем.
Давай. Окей.
Окей,
Анастасия.
Окей, Алексей.
Да добавь звука, добавь. Не стесняйся. Хочешь поотвечать на странные вопросы? А почему убрали заставку Сергея Доренко? Потому что это его заставка. Ну, неужели такой сложный вопрос у вас? Демиург, вы сами не можете себе ответить, да? Ну, его, вы понимаете.
Демиург, у нас на сайте все архивы лежат.
Да, это правда.
Некоторые лечатся архивами.
Да. Ну, просто так спросили, почему. Ну, потому что...
Еще хотите лайфхак?
Да, давай.
Вместо того, чтобы слушать 2,5 часа, можно прочитать за 10 минут расшифровку. 10 минут. Знаешь, что текст?
Слава богу, у нас нет расшифровок. Мне кажется, у нас же нет. Вчера на свободе на средних наших либеральные силы прекрасно назывались Агабуни и его поступки, пишет Олег Высоцкий. Наверное, Высоцкий вы, да? На свободе назывались Агабуни. А, кстати, я вчера сказал про Бабченко, что он там имеет в виду. Я так понял, он похвалил все-таки Габунию этого. Все про него продолжают говорить, про этого Габунию, и ссорятся по этому поводу. Там кто-то какие-то голосования проводит, еще что-то. Ну и все выясняют, кто, в общем, подонок, кто не подонок и так далее. Нет, с Габуни все понятно. А дальше уже пытаются определить, кто подонок, кто не подонок, относительно того...
Разобраться по группам.
Конечно, конечно. То есть кто как поддержал, кто как осудил, в какой мере осудил и так далее. Радио Свобода, да, это же...
Это же не та Радио Свобода, что была раньше, 80-е.
Да, это одинаково, потому что насколько... оно финансируется Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Это абсолютный факт. Вы можете зайти просто в Википедию, открыть и прочитать.
Финансируется они из одного места, но значение Радио Свободы сильно упало.
Нет, значение-то упало, когда их, во-первых, вывели из FM, я насколько понимаю, а во-вторых, потому что, наверное, чисто теоретически, интересно слушать то, что тебе, наверное, запрещают слушать. Здесь запрета прямого нет. Ну, то есть я, например, разговаривал с людьми бывших поколений, так, настоящих, ну, людьми прошлого, можно так сказать? Людьми старше меня, вот. И они мне рассказывали, с каким удовольствием неимоверным и с каким трудом и усилиями они слушали «Голос Америки», например. А сейчас ты можешь, наверное, просто брать и слушать «Голос Америки», но ты этого не делаешь, потому что, ну что, не запрещено же. Ну сиди и слушай хоть целый день, ну уже как бы не очень тебе это интересно этим заниматься, потому что, ну, разрешено. Понимаешь, хочешь породить интерес к чему-то, запрети это. Вот запрети. Ну, запрети как какой-нибудь рок, потому что рок растлевает, да, вот, ну, запрети. Запрети брюки в клёш, все будут ходить в брюках в клёш. Запрети какие-нибудь прически, будут ходить с прическами, с этими именно. Главное, людям ничего не запрещать, им всё надо разрешить всегда. В этом, кстати, сложность нашей скрепности и духовности, потому что скрепность и духовность, основанная на определенных моральных принципах, да, этических, она предполагает всё-таки запрет. И в связи с этим, естественно, некая часть общества всегда восстает против этой скрепности, потому что они этих запретов не хотят. Им в срочном порядке надо разрешить все. Вообще все. Они сразу потеряют интерес. Знаешь, хочешь, ну, пример из жизни. Разреши.
Ну, давай.
Детство, мысль. Хочу мороженое. Родители, ты уже ел мороженое. Я вырасту, у меня будет зарплата, и я всю зарплату потрачу на мороженое. Скажи мне, Настя, сколько зарплат я потратил на мороженое?
Ноль.
Нисколько. Запретите Телеграм. Да, запрети Телеграм, у него сразу вырастет количество подписчиков. В этом смысле я понимаю, что Роскомнадзор это, нет, бенефициар это неправильное слово, но главный помощник в каком-то смысле опора, опора Телеграма. Если бы Роскомнадзор не боролся с Телеграмом, Телеграм не имел бы такого успеха в России, безусловно. То есть это надо точно понимать.
Никто бы даже не понял, что он чем-то отличается от WhatsApp.
Да, например, как я. Например, как я в определенный момент, когда появился Телеграм, и я смотрел на WhatsApp и говорил, что ну, а зачем мне Телеграм, если у меня уже есть WhatsApp? Но мне было объяснено, что это абсолютно дезактуализированный. И я подумал, ну, раз я, чтобы не быть дезактуализированным, я пойду в Телеграм. А потом я действительно понял, что, ага, запрещают, значит, оно-то и... Кстати, Анастасия Аношко, да. Телеграм-канал в Телеграме. И просто, да, гудошников.
Ты, кстати, сказал про мороженое на зарплату.
Это мое, подписывайтесь, пожалуйста, да. Ну, плакатик советский люблю там выкладывать, да.
Года 2-3 назад я пошла, получив зарплату. Купила баночку черной икры.
Да что ты.
Сама ее съела одна и съела
одна?
Ложкой.
Одна?
Да, я просто даже ни с кем делиться не... Я даже предлагать не жмала.
Настя, у меня есть история такая. Один мой товарищ, придя к другому товарищу на 27-летие, почему-то вот именно 27 хотел отметить человек. Ну, понятно, этапный момент.
Клуб
если
27.
Да, 27, ага, а ты...
Пережил, не пережил.
А ты, да, выжил вроде бы, ну, нормально. Хотя там же год еще, получается, тебе жить до 28. Ну, в общем, может быть, решил человек последний раз отметить день рождения, думал, что он гей, и войдет в клуб 27, неважно. Короче, он принес ему бутылку алкоголя, какого-то очень дорогого. Этот алкоголь предназначался как подарок, ну, в смысле, подарок какому-то человеку. Какому-то. Но так получилось, что этот конкретно, эта бутылка алкоголя, она до этого конкретного человека не доехала. До него доехал там какой-то конверт с поздравлениями, открытка. Но вот эта бутылка алкоголя до него не доехала, потому что, ну, и кто ж спросит, доехала она или нет. Ну, так получилось. Ну, понимаешь, бывает. Нет, не поняла?
Да не, ну поняла, была для особого случая, но она осталась. Ее решили передарить другому.
Ну, абсолютно точно. И передаривалось это так. Я просто это наблюдал. Значит, вот тебе бутылка этого напитка. Она очень дорого стоит. Ты сделаешь так, слушай внимательно. Ты придешь домой, закроешься в своей квартире, закроешься в своей комнате и выпьешь ее один. Один, ты понял? Ты должен дать мне обещать, что ты выпьешь ее. Один. Знаешь, насколько запугали человека? Он до сих пор не притронулся. То есть, она как стояла, так и стоит. Конечно, ее надо передаривать бесконечно, как я понимаю. Но, с другой стороны, вот пойдешь к какому-нибудь серьезному человеку на день рождения, а вот у тебя уже и подарок есть, правильно? Понаблюдал вчера за всей этой истерикой вокруг Руставидва и задался вопросом, почему не было такой же истерии, когда Кисаян в эфире НТВ называл Порошенко... Ну я такое слово не могу читать, старый слон, честно говоря, не могу читать такое слово. А Макрона... Ну, геронтофил можно прочитать и гомосеком. Да? Серьезно? Или Кисаян не подонок после этого, пишет старый слон. Я один раз смотрел... это же, наверное, программа «Международная пилорама», насколько я знаю, да, Кисаян ведет. Ты не слышал о такой?
Тигран Кисаян?
Да, да.
Нет, не слышала.
Я один раз посмотрел, когда там был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и они что-то там действительно, как мне показалось, употребляли бранные слова, но единственное, что эти бранные слова запикивались. Все, я больше никогда не смотрел, я вам честно скажу. Потому что, ну, это все, это прям совсем не для меня.
Оно сейчас тоже идет?
Не знаю, я не могу сказать тебе, Настя, идет или не идет. Я вот один выпуск я видел, и то, потому что, знаешь как, в новостях где-то прошло, что Песков какое-то такое словечко употребил, значит, яркое. Я зашел, посмотрел, что действительно употребил или нет. И вроде бы, да, действительно есть такое. Но там запикано было все. Ну, странная программа, на мой вкус, низкопробная. Ну, пусть на меня никто не обижается, но...
А ее концепция в чем? Они обсуждают лидеров зарубежных стран?
Нет, ее концепция в чем? Ее концепция в том, чтобы калькировать те западные образцы телевизионного шоу, которые уже существуют, и, допустим, калькировать настолько, чтобы и мат не был табуированным, потому что, ты знаешь, у американцев, например, мат — это не табуированная лексика, в принципе. То есть ты ее можешь употреблять, а у нас другое отношение к бранным словам. Вот. И, видимо, это такое настолько, ну, прям прямое тупое калькирование жесткого, сатирического, в американском смысле вот этого сортирного юморка. Мне такое не нравится, например, и никогда не нравилось. Ну, то есть я могу так шутить с тобой, вот мы там сидим, например, готовимся к программе, я могу так пошутить, ну, по-честному, и ты, наверное, можешь так пошутить. Но вот в эфир как-то не знаю, не знаю. Скажи, что пилорама — это дно, пишет Алексей. Ну, и вы сказали, Алексей, уже. Лукашенко Борозу называл вшивым козлом и гомосеком, и ничего от него ожидаемо в то время было, пишет Олег. А помните Жириновского, Буш, такой-то ковбой? Ну, Жириновский говорил не так, как вы написали, потому что вы здесь говорите о неких, так скажем, сексуальных взаимоотношениях. Поэтому он говорил: Буш — сраный ковбой. Угу. Да-да, он говорил: Буш, сраный ковбой, ты патроны спрячь подальше на склад. Твоих солдат здесь похоронят заживо. Да, не помнишь? Лучше вместе! Ну, дальше он употреблял слово, которое я никогда в эфире не скажу. Долбанем под Тбилиси, он говорил.
Да.
Ты не знаешь этот ролик, что ли?
Да.
Ты не знаешь?
Знаешь, я так иногда впечатление, что я когда музей восковых фигур мадам Тюссо попадает в каких-то старые какие-то...
Ковбой.
Вообще-то
это интернет-мем, потому что...
Это давно было вообще? 14-й год.
Это... Да нет, это не 14-й год, мне кажется. Это совсем давно. Это вот... Есть записи 14-го года, ну просто перевыкладывают их.
Выложены 14-м, а...
Не-не-не. Вот. Я сейчас начну... Просто открою полный текст, и я тебе скажу. И ты знаешь, столько раз этот текст переделывали под разные вещи, вот. «Не надо шутить с войной!» И там слово матерное. «Здесь другие ребята! Это не Германия, не Афганистан! Джордж! Твоих солдат здесь порвут на части!» Вот это вот, понимаешь? «Это 250...» И вот так руками делать. «250 тысяч отборных солдат Ирака!» Блудница, слово блудница. «Они все разнесут! Они всю пустыню пройдут за один час! Они взорвут все твои эсминцы! Всех твоих журналистов, дипломатов! Джордж, ты ковбой! Остановись!» Блудница. «Ты кончай! Ты патроны спрячь подальше на склад! И забудь про своего папку!»
Как-то похоже, действительно.
У нас был один чудак, отомстил за брата, блудница, и рухнула Великая Российская империя. И другой чудак был, за своего дедушку отомстил, и рухнул Советский Союз. И ты повторишь ту же ошибку. Ты папу забудь, папа твой отработал, все, блудница. Ты подумай о будущем, и так далее. Это на самом деле эпическая речь, или эпичная, как правильно сказать? Как ты могла не знать о ней? Я даже, честно говоря, у меня загадка.
Удивительно, да. Может быть, я рожала в это время? Отвлеклась?
Скорее всего. А когда там Ирак-то раздолбали? Ну, как порвали-то, не порвали, пишет Виктора. Ну, сейчас на Иран нацелились, насколько я понимаю. Но расклад-то поменялся, на самом деле.
Вот 2002, 2004. А я была в Корее, поэтому я пропустила. Да, если в 2002, 2004, то поэтому я оторвана.
Год 2002, 2004. Ух, сколько мне лет-то было? Мне даже страшно представить. Я в школе еще учился.
А ты же тогда учил, да?
Я в школе тогда учился.
А ты выступал в школе с повторами политических речей?
Конечно.
Класс.
Ну, ты что, я же фанат давно Жириновского. Конечно. Ну, ты что, я все время его копирую. Но если он услышит хоть раз в жизни, он скажет, что абсолютно не похоже. Леша, копируешь манеру. Скажет: поверхностно. Нет глубины мысли. Наверняка, я уверен.
Ну, куда нам? Мысли мы не пытаемся копировать.
Проклятие Божие, да падет. Ладно. Давайте дальше к новостям с Габуней. На самом деле все понятно, хотя есть реакция определенная. У нас уже, я вот даже прочитаю прямо как новость это все. Госдума предлагает Кабмину прекратить поставки в Россию вина и воды из Грузии, также запретить денежные переводы в эту страну. Об этом заявил господин Володин. Ну, то есть это, собственно, его предложение и есть, насколько я понимаю.
Там еще уголовное дело возбудить и запрос сделать об экстрадиции для того, чтобы его здесь судить у нас.
Да.
Да. Это, я так понимаю, что еще не случилось.
Но, значит, что сделали с этим Габуней? С ним сделали следующее. Кстати, вчера интернетик спорил, склоняется или не склоняется. Всегда надо говорить Габуния или...
Габунию там, например.
Ну да, нет, ну, склоняется, наверное... или нет. Ну, значит, все по-разному думают. Например, в телеграм-канале Рамзан Ахматовича, Кадырова, у него не склоняется, у него все время Габуния, Габуния, Габуния.
А ему пишут профессиональные люди.
Да, а Кашин проверяем. Говорит, что все-таки, по-моему, склоняется. И пример приводится Данелия. Данелия, Данелии,
я
ну, понимаешь.
Я тоже сразу про Данелию подумала.
Ага, ну все про Данелию подумали, потому что как раз сравнение вот это контрастное Данелии с его тонким чувством юмора и умением, ну, скажем так, вот на кончиках пальцев вот это все ходить, и вот это помоечное габуниевское,
нет, наверное,
оно хорошо сравнивается, да?
Женская, мужская.
На контрасте.
Потому что Диана Гурцкая,
да.
Например, я всегда думала, что это женская фамилия, а потом я вдруг узнала, что это на самом деле грузинская несклоняемая, но
да.
Она женская, а Габуни
да.
Мужской.
Да,
вот.
Ну и в общем, об этом спорили. Короче, это на самом деле не очень важно, наверное. Важнее другое, что его наказали. Каким образом его наказал родной канал Рустави-2? Они отстранили его от работы на 2 месяца. То есть смотри, его отстранили на июль-август. Серьезно, Настя, это же прекрасный отпуск. И тем более телевидение, кстати, но я уж не знаю, как у них там, часто уходят в отпуск как раз на летние такие каникулы. Ну, знаешь, ток-шоу и прочие часто уходят именно на летний отпуск. Но смысл даже не в этом, смысл в другом. Человеку просто дали отдохнуть. 2 месяца. Хочешь, Настя, отдохнуть 2 месяца, а потом вернуться на работу и продолжать работать в том же режиме, в котором работаешь? Хочешь? По-моему, это замечательно. Можно съездить куда-нибудь, правильно? Ну, то есть, можно посетить разные страны, Грузию. Можно отдохнуть. В Грузию съездить, да, там, на Украину, может быть. Куда ты еще там собралась?
В Россию.
В Россию съездить хочешь?
В Санкт-Петербург.
Ну, в Россию из Москвы всегда приятно съездить, на самом деле, узнать хоть, как там они в России живут. Вот. Ну, ты поняла. То есть, мне показалось, что это не совсем наказание. Ну, то есть, это
ну,
такое
да,
какое-то
да.
Странное
очень,
наказание.
Очень странно, да, что он не планирует, я так понимаю, сам отстраняться, устраняться,
нет,
хотя, наверное, это было бы, ну, так, по-офицерски,
да, но...
Даже не вяжется,
ну, то есть,
это слово,
ну, по-офицерски, да, если уж ты,
ну,
такой...
что-то принял какое-то решение, понятно было, что
это
революционная
бы, да.
деятельность с их стороны, да, видимо, да. по согласованию, действительно, с несколькими, но тогда надо было встать и уйти после
да.
этого, наверное.
Юрий говорит, а что с ним
стоило.
Должны были сделать? У них же нет фашистских законов об оскорблении власти, о мате в СМИ и так далее, пишет Юрий. Юрий, вы будете удивлены, но, в общем-то, как это принято говорить, весь цивилизованный мир осудил Габуню. Весь цивилизованный мир, это во-первых. А во-вторых, по поводу законов или незаконов. Вы же понимаете как, есть законы, а есть определенные моральные и нравственные ориентиры. И в принципе, если журналист, ну, матерится в эфире и переходит все возможные границы, наверное, он уже не хочет работать журналистом, но мы можем предположить. То есть, когда, мы, например, не... когда да. мы, например, говорим о чиновниках, вы же знаете, вот у нас разговор обычно о чиновниках идет, и вы говорите, вот чиновник там что-то сказал. Что-то сказал плохое, ну что-то себе позволил. Он не имеет права этого говорить, он не имеет права отвечать человеку в каком-то таком ключе подзаборно, да, дворовом. Но не имеет права, потому что он чиновник, а это значит, что он знал, на что идет, и это значит, что любую критику, даже несправедливую, он должен воспринимать абсолютно спокойно, так? Так я вам расскажу один маленький секрет. Все то же самое относится и, например, к общественным деятелям, таким как журналисты. Если ты идешь журналист, ты должен ожидать, наверное, что не все в этой жизни будет так, как тебе захочется. И, вероятно, ты берешь на себя определенную ответственность держать себя до определенной степени в руках. Ну, до определенной степени. Да, люди срываются. Да, бывают драки в эфире. Бывает такое. Бывает ругань в эфире. Бывает всякое. Но не в таком же объеме, простите. Но это же уже... Такого-то не было. Ну, не было. Это что-то новенькое.
Ну, да, на постсоветском пространстве точно не было.
Ну, да. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут.
Да.
Вы знаете, это, конечно, полный зашквар и непрофессионализм, то, что Габуни устроил.
Зашквар.
Но вот формально, да, извините за сленг. Но формально за мат его нельзя наказать, он на иностранном языке матерился. так что...
А, это как будто бы вот если мы здесь будем употреблять какие-нибудь словечки английские.
Да, факи начнете кидать в эфире, кто вас накажет? А вообще это, конечно...
Ну, он же по смыслу еще высказался так, оскорбительно, это не просто...
Знаете, он вообще не человек. Вот ладно бы он только затронул нашего лидера, но ведь он прошелся по родителям.
Ну да, это...
Это со всех сторон, ну...
Но он вообще... специально намеренно это делал, мне, правда, так до сих пор и непонятно, да. Для чего.
Вы понимаете, он читал с экрана, это была провокация кем-то...
Саакашвили на всякий случай открестился от этой провокации, потому что подозревали, что это, возможно, он, но он открестился, говорит, нет, какая-то странная...
Теперь, им всем теперь страшно,
Я не понимаю, что им страшно, знаете, есть такой анекдот, спасибо большое, я не понимаю, чего им страшно и почему. Вот анекдот, Настя. Заходит, значит, ой, сейчас обидятся революционеры на меня, но ничего страшного. Заходит революционер, ну пусть будет матрос, в храм. Вот. И ну, начинает мочиться на иконы. Ну, туда, вот куда-то, на алтарь. А рядом стоит батюшка. Он говорит: ну что, батюшка, что твой бог меня не накажет? А тот ему отвечает: ну, по-моему, он тебя уже наказал. Ну, то есть, а как, ну, в смысле? Ну, в смысле, по-моему, уже наказал, немножечко обделил определенными вещами. То есть, чего не бояться? Чего там бояться, если, мне кажется, самое страшное, что могло с ними произойти, уже произошло. Ну, в смысле, с этим габуней. Ну, страшнее же не произойдет ничего. Ну, правда, понимаешь, одно дело, ты можешь лишиться жизни, вот, серьезно, ты можешь лишиться жизни, например, такое бывает.
У нас, кстати, даже уже в наших комментариях в Телеграме угрозы ему идут, там люди пишут,
да, ему угрожают
ему, да, физической расправой.
Ну вот, понимаешь, да, одно дело лишиться жизни, а другое дело лишиться, ну, вообще, как бы себя. Себя прижизненно, лишиться себя, то есть потерять лицо окончательно и бесповоротно. Ну, условно, вот есть такой актер, фамилия его Панин. Ну, вот, ну что? Ну, ты понимаешь,
он... я не знаю, нет, Панин, ну, вот, кстати, нет, вообще давай совершенно, 10, мне кажется, плохой пример.
10 тысяч раз нормальный. Не будем? Нет, давай 10 тысяч... А, господи.
Чувак, ну, то есть он развлекается как может, он не...
Окей.
Человек просто развлекается.
Окей, да, он найди, пожалуйста, другой пример, пожалуйста. Я тебя умоляю, тогда найди другой пример, чтобы... Ну, ты поняла, о чем я говорю, примерно, да?
В каком-то смысле дискредитировался Бабченко,
абсолютно,
например.
Абсолютно, то есть все, он уже... Есть такая фраза где-то в песне Арии, знаешь, там, у многих здесь душа мертва, они мертвы внутри, но ходят и смеются, не зная, что их нет. Не торопи свой смертный час, она сказала мне. Вот он уже мертвый-то на самом деле. То есть он совершил сам над собой гражданскую казнь. Вот был такой вид казни, например, в Российской империи, называлась она гражданская казнь. Так, кстати, казнили некоторых декабристов. То есть те над головой ломали шпагу просто, все. Ты не дворянин, ты не человек, ты вообще ничтожество, пшел вон, все. Гражданская казнь. То есть ты никто, ты, ну, не гражданин. Ты вообще не гражданин, ты нечто, ты, ну, некая биомасса, какой-то человеческий человек, может быть, ну и все, не более того. Ну, какая-то масса, понимаешь, неясная, биоробот.
Да, тяжело
какой-то биоробот, понимаешь, ну что-то. Ну, вроде похож на человека, но не человек-то, в общем-то. Ну, расчеловечивание некое произошло, причем здесь расчеловечивание сам себе сделал. Ну, то есть сам вышел и говорит: эй, внимание, на меня, пожалуйста, внимание на меня! Я не человек. Я не человек, вы все поняли? А зачем ты нам это говоришь, почему? Нет, внимание, я не человек. Я странное существо, очень похожее на человека, но я не человек. Я нечто странное, просто визуально очень сильно похоже на человека. Я выпиливаюсь из вашего общества вообще. Мне неинтересно абсолютно в этом обществе быть. Все, я сам по себе, я некое существо, визуально очень похожее на человека, но на самом деле нет. Вот примерно то, что он сам с собой сделал. Зачем? Непонятно. А, Настя?
У меня нет ни одного объяснения.
И у меня нет объяснений никаких. Я уж который день думаю, голову ломаю, а объяснений никаких нет. И не найду, мне кажется, я эти объяснения. Но это такой способ, наверное, общественного самоубийства. Ну хорошо, ну самоубился он. Ну что, дальше кто-то его когда-нибудь всерьез будет воспринимать? Кто-то с ним всерьез будет говорить? Нет. 9:30 новости.
Да, доброе утро всем. Обзор печати сейчас. Открываем «Московский комсомолец». Там Две интересных новости. У возрастных россиян возросли шансы устроиться на госслужбу. Оказывается, работодатели потенциально отвергают кандидатов, если на самом деле раньше считалось, что им 50-55 лет, но сейчас выясняется по исследованиям, что уже 45 лет это примерно точка невозврата, когда вам больше 45, и вы свое резюме отправляете, скорее всего, вас не будут рассматривать. Но есть
переквалификация?
Специальности, где сейчас, наоборот, это расценивается как преимущество. Вот. Ну, преимущество, ну, там не будешь уходить на больничный постоянно, потому что дети болеют, ни в какие декреты люди уже почти не уходят в этом возрасте, ну и так далее. Там ответственные, не пропускают работу и так далее. Есть, в общем, шанс смотреть МК сегодняшний и увидеть там, какие варианты предлагать.
Настя, у тебя пяток лет еще есть? В запасе.
Вот я сразу дрогнула и поняла,
подожди,
что мало времени.
Я если что,
да,
давай, что? Пообещаем тебе. Я что? Тебе, а ты мне. Если что, возьму тебя. А ты возьмешь меня?
Спасибо, я тебя обязательно возьму.
Спасибо,
конечно.
Тебе большое. Лайфхак тебе кидают. Гони Гудошникова в отпуск и обсуждай ЖКХ. Погони меня в отпуск, пожалуйста, Настя.
Гоню тебя, Алексей, в отпуск.
Спасибо тебе большое. Спасибо тебе.
Пригласим.
Жаль, что не ты это решаешь, но спасибо тебе большое.
Да-да-да, не за что. Это легко. Смотрите, еще вот эта вот история с кассиршей, которая украла 23 миллиона. Ее муж взял эти 23 миллиона, проиграл. Ее, соответственно, задержали за кражу.
Прости,
он теперь будет собирать.
Прости меня, пожалуйста, Анастасия Эдуардовна. Но он сказал, что он их потерял. Многоходовочка.
Не потерял, проиграл.
Якобы.
Это прям точное попадание в женское сердце. Мне так сразу отвратительно
якобы
от этого мужа. Я уже почти простила.
Это якобы. Никуда он их не проиграл. Я более чем уверен, что это просто... И он изображает жертву.
Думаешь,
сейчас.
Уже купили квартиру в Москве?
Я думаю, что он эти деньги спрятал изо всех сил. Спрятал. И ждет, когда о них забудут все. И у него будет сколько? 23 миллиона?
Да.
Прекрасно.
Но в любом случае, она их вернуть, ее уже задержали, она должна их вернуть была бы. Но у нее нет этих денег, как будто бы. И уже вот общественники там собирают деньги сейчас, чтобы она могла это в кассу все вернуть. А ее, чтобы судили не так строго, может быть. Вот, что ты, Алексей?
Я говорю, он на ток-шоу решил поехать. Там уже новость была. Он собирается приехать на ток-шоу просить Россию собрать ему эти 23 миллиона. Кстати, что, ты бы дала ему денег?
Ни в коем случае.
Я бы тоже не.
Хотя мне женщину жаль. Мужчину нет.
А в этом смысле мы можем проголосовать, но только сначала ты должна там... У тебя все по обзору
включать?
Еще что-то? Давай. Тогда после обзора мы немножко поговорим об этом.
Аргументы и факты смотрим. Зеленский допустил официальное использование русского языка в Донбассе, например, для документов. Но он сказал, что для этого должен запрос поступить от дончан. Вот. И, собственно, за этим дело стало. Никакого особого режима там упражнения русского языка не предвидится. И, в общем, он, судя по всему, готов к диалогу. 9:38, это был обзор пресса.
«55-й говорит, запретили Лешу мат в эфире». Слушайте, мат никогда не был разрешен в эфире. Зато как он отрывается, сидя в машине, крутя головой налево-направо, иногда вперед, пишет 55-й. Это правда, в машине я отрываюсь по полной программе. Вы думаете, что я не матюкаюсь? Конечно, но я, в общем, я думаю, преуспел в этом деле.
Может быть, слушатели не знают?
Я что?
Два раза, если мат звучит в эфире, то Роскомнадзор, первое предупреждение, а второе предупреждение закрытия СМИ.
Да, лишение лицензии, все. Ты больше не СМИ, это невозможно, то есть по закону страны нашей, мы не имеем права абсолютно никогда. И так было всегда. Ну, наверное.
Я проверила, в Грузии официальный язык единственный грузинский.
Да, понятно. Русская мечта украсть 20 миллионов, пишет Бобер.
20 мало.
А точно русская мечта это или нет? Все-таки украли-то немножечко в таком другом, ну, так скажем, регионе России. А как ее зовут, кстати?
Кого? Я сейчас скажу точно.
Ну,
значит,
короче,
кассир Луиза Хайруллина из башкирского Салавата.
Да, все-таки это башкирская мечта в большей степени, нет?
Из Россельхозбанка 23 миллиона рублей.
Хотя,
а что ты делишь?
Хотя я хотел добавить сейчас, а ты уже успел меня обвинить в том, что... Хотя, в общем, все мы одинаковые в этом смысле, конечно же. 20 миллионов – это приятно. Единственное, что кто-то 20 миллионов пытается заработать, кто-то пытается, конечно, их заработать быстрее.
А кто-то, как Лешин, копить.
Ну, это заработать и есть, Настя. Я же не просто так накопил. Мне же, никто не принес, понимаешь?
Нам же надо, Леша, чтобы разом. Хотя бы за год.
Путь в тысячу ли начинается с одного шага, понимаешь, Анастасия? Благородный муж думает о пути, а не о цели. Поэтому я, например, не собираюсь сразу. Я собираюсь постепенно. постепенно, понимаешь?
Степ-бай-степ, пока от монитора не ослеп. А,
да, а, и вот такая история. Значит, девушка крадет эти 23 миллиона, ее ловят, у нее 23 миллионов нет, выясняется, что эти 23 миллиона должны быть у ее мужчины. Это муж?
Муж.
У ее мужа, и муж говорит, да я их уже проиграл, и я собираюсь ехать в Москву, вероятно, на ток-шоу и просить у России, у вас. Вы слышите, вот сейчас вы в машине едете, там куда-то смотрите в бампер впереди идущего автомобиля, да? Вы слышите, у вас попросить денег, у вас лично, чтобы вы как помогли в сложной ситуации в этой замечательной семье. У них двое детей.
И две девочки, фотографии. И отец этой кассирши говорит, что на внучек все показывают пальцем, как на обезьянок. Слышишь, как
детям плохо? Тогда вор должен сидеть в тюрьме, пишет Алекс Эвс. Да я согласен с вами, Алекс, но...
А кто у тебя мама?
У меня
мама...
Да.
23 миллиона рублей украла.
Ну, тоже нормально. Слушай, я хочу просто такое всенародное голосование. Вот, допустим, этот человек приедет в Москву. Допустим, он пойдет,
деньги.
Поскольку телемоста с Украины не будет, он пойдет к Малахову. У Малахова сейчас много свободного времени. И он будет там рыдать, сидеть в кадре. И после этого Андрей скажет там: добрый день, добрый день, добрый день. Давайте соберем деньги. Поможем этому.
Похоже на тебя, получается.
Да не похоже на самом деле.
Было сейчас похоже.
Нет, да, добрый день, поможем этому парню, который приехал из Башкирии. Нужно 23 миллиона рублей, дорогие друзья. Давайте соберем эти 23 миллиона рублей. И вы...
Сбербанк онлайн.
Да, 134-21-35. Ну, подожди, 134-21-35. Вы дадите денег? Ну, там, 100 рублей скинете, 50 рублей, кто-нибудь 10 рублей, может, тут 1000 скинет. Вы реально поможете? Ну что, семья, ну, в такое бедственное положение, понимаете, она украла 23 миллиона, он уже проиграл эти 23 миллиона.
На девочек показывают, как на обезьянок в детском саду.
Да, 134-21-35. Да. Дадите денег? Ну, а чего? Ну, так, ну... Не все под случае. Богом ходим! 134-21-35.
От тюрьмы, до сумы.
Да, не до сумы, от тюрьмы и сумы, не зарекайся.
От сумы до
тюрьмы. И 134-21-36, Анастасия, вы денег не дадите никаких. Вот Настя говорит, что она денег не даст, ни в коем случае. 134-21-36, вы денег не дадите. Ничего себе. То они крадут, потом проигрывают. Да пошли они. Вообще неинтересно, чем их там семья будет жить и питаться. Честно говоря, помогать им желания никакого нет. 134-21-36. А может быть, они вообще в каком-то смысле... Наши деньги покрали из банка. Так вот. Понимаешь, Настя? 134-21-36 в таком случае вы набираете. Ну вот. Я, может, вкладывался. У меня, может, деньги под проценты лежат, а они крадут из банка. 134-21-36. Вы денег не дадите. Я не дам денег, Настя. И ты не дашь денег. И вот сейчас мы выясним, что люди по этому поводу думают. Правильно? Давай пару звонков. Вот Наталья хочет сказать. Наталья, говорите.
Доброе утро.
Доброе.
А знаете... Надо все-таки детали узнать. Вот после того, что с Алибасовым случилось, и потом, когда мы все возрыдали и видели, как он страдает, мучается, и на многое были готовы, теперь он в Черногории отдыхает, а оказывается, это все был просто хайп. И
почему вы так думаете?
Я, кстати, тоже так
думаю. Поэтому нужно знать детали, как и что произошло. Ну. Понимаете? Потому что как-то смешно звучит, что он действительно лудоман, который был, кстати, соучастником, потому что недоносительство, он-то знал происхождение денег.
На близких можно не доносить, в суде можно не свидетельствовать против близких родственников.
Он соучастник, потому что он помогал скрываться преступнице.
Он жене помогал скрываться, если помогал.
Жене, да, но это как-то что, уже по закону нормально?
Ну, в общем, да. Ну так я насколько понимаю,
вот
Наталья.
Странно.
Вы думаете?
Нет, это, кстати, вопрос. То, спасибо. Что ты свидетельствовать может казаться, это да, но ты не перестаешь быть.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Нет, ну твое соучастие нужно будет еще доказать в таком случае. Тебе говорят, ты помогал. Ты говоришь, я свидетельствовать не буду, помогал я или не помогал. Я имею право не свидетельствовать. Все. Конец. Ей говорят, он тебе помогал. Она говорит: я на своего мужа свидетельствовать не буду. Он мой ближайший родственник, самый близкий, мой светлый, милый, добрый человечек. Все. И дальше иди доказывай, что он был соучастником или не был. Ну, можешь доказывать очень долго. Сейчас спасем одного человека, а потом так будут делать другие, зная, что им так же помогут, пишет Сергей. Да, Сергей, у меня нет по этому поводу никаких надежд, на самом деле. Тут людей попросить подписаться на телеграм-канал уже беда. Ну, то есть, Настя, ты же знаешь, ты же кровью и потом выгрызаешь каждого этого человечка светлого, милого, доброго, правильно? Ну, если это беда абсолютно. А чтобы деньги кто-то куда-то потратил, боже мой, да это невозможно. Это невозможно. 11%, тем не менее, радиослушателей, сердобольные, гуманные, замечательные, добрые люди, которые дадут денег, если их попросят.
Ну что, у нас голосование-то есть хоть один?
А 89% говорят, мы денег не дадим.
А давай
мы сердобольного послушаем, человека дадут? Одного. 11% дадут. Сейчас я все отбиваю, все звонки. Простите, пожалуйста, сейчас никто не звонит. Сейчас звонит только сердобольный человек из 11%, готовый отдать средства этой замечательной семье. 7373948. Алло, здравствуйте.
А давай мы сердобольного послушаем, человека.
А, это вот как-то странно немножко, мне кажется. Человек слушает меня в прошлом. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
Давайте я постараюсь быть сердобольным.
А сколько дадите?
$1.
$1, нормально. Между прочим, это деньги. Это 62 примерно рубля на данный момент. Может быть, даже 62.
Ну, 63.
Да. Но это 10 минимальных ставок на игровом автомате в Лас-Вегасе.
Да, неплохо. И вот. Почему вы это сделаете?
Ну, потому что хочется посмотреть на его благодарные глаза, как они будут наполняться слезами, когда он будет получать этот $1.
А что, если у него не будет благодарных глаз, и они не будут наполняться слезами, или наполняться они будут лживыми слезами, а в голове он будет думать, вот это лох, дал мне доллар.
Тогда в морду.
В морду. А как определить, что он искренне слезится, его слизистая, или не искренне?
Ну, это не нужно быть хорошим психологом для этого.
Вы бы смогли определить, вы думаете?
Я, да.
Понял, спасибо большое. Я просто как человек, который до сих пор не может понять природу, например, женских слез, и когда они возникают, по какому поводу, и когда они правдивые, а когда неправдивые, я бы не брал на себя...
Всегда правдивые.
Всегда правдивые,
Алексей,
женские слезы?
Безусловно.
Да ладно.
Только так.
Да?
Да.
Только так можно воспринимать? А, я понял, Относись добродетельно к тому, кто делает добродетель, и к тому, кто не делает добродетель. Именно так воспитывается добродетель, да? Вот. Верь слезам женщины, даже если им не нужно верить. Именно
нужно
так.
Нужно верить всегда.
Всегда?
Да. Иначе зачем
это все? Тогда беда. Потому что я вот как вспоминаю, все время рядом со мной рыдают. Я серьезно, вот я всю свою жизнь, серьезно, она, может быть, не так долго, я живу всего-то там 30 лет, но все со мной всегда рыдают. Всегда. То есть я именно вот эта, жилетка, в которую... Ну почему? Вот так вот. Я не понимаю. То есть я не понимаю, в какой момент в голове людей рождается ощущение, что именно я тот человек, который это, ну, примет. Но, видимо, что-то чувствуют женщины такое, чего, может быть, даже я сам в себе не чувствую. Понимаешь? И все время вот это... Не печется, блин! Блин, ну в смысле, реальный блин, это я не ругаюсь сейчас. Блины! Не получилось! Пожарить! И чего? Ну так и заново. Давай заново будем печь блины. Так, надо просто добавить немного муки. Вот.
Чтобы они не рвались.
Вот смотри, ну, да, понятно, вот смотри. Да. Нет, только непонятно. Непонятно, смотри дальше. Непонятно вообще. Добавляю муки в тесто, вот в это вот замешанное. Говорю, сейчас я, посмотри, и пеку блин первый. Я говорю, что так? Что
случилось? У тебя получилось, что поэтому обидно, да?
У тебя все получается, а у меня ничего не получается. Ну, это серьезно. Ну, это, Настя, я не знаю. Ну, все время такая тема. Я не знаю, что, почему такая беда.
У меня нет никакого совета.
Поэтому не вы один из... И, как сказала моя, поплачешь, получишь больше, чем без слез, пишет Дмитрий. Алекс, может быть, рассчитывать, что пожалеете. Так я и жалеюсь, а может не жалеть наоборот никогда. Типа,
не, ну, не надо, если психолог жалко, послушать, то надо плачет. Жалеть. А и мне не жалко никого. А, но...
56 говорит, ненавижу женские слезы, еще больше злят. Еще больше злят. Женские. А мужские, 56-й, как вам мужские слезы? Да? Ну,
да. Это к Смирнову.
Я вообще не понимаю этой новой моды на благотворительность, пишет Бобер. Не, я вообще за благотворительность.
О, нет, Бобер, это отдельная тема. Это благотворительность, это круто.
Настя, мы недавно с тобой пошутили про благотворительность в эфире, так, в смысле, я сказал, что благотворители, они там, мошенники какие-то.
Да.
Ну, так это, мне, ну, как бы, со мной вышли нас и сказали, Леша, ну ты что? В самом деле, ну, типа, зачем ты так говоришь? Мы же от души все делаем, а ты вот так. И мне так стыдно стало.
Конечно.
Мне так стыдно стало. Я до сих пор, понимаешь, вот я что-то сейчас напомню про благотворительность, и мне очень стыдно, понимаешь, перед настоящими благотворителями. Вот как-то ничего не могу с этим поделать теперь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Да, привет.
Да, пожалуйста, говорите.
Слушайте, надо обязательно помочь, только не очень много давать. Надо отправить его в Монте-Карло отыгрываться.
В Монте-Карло
отыграться? На отыгрыш.
А вы были в Монте-Карло?
Прямой эфир оттуда, да. Смотрите, прямой эфир оттуда с Малаховым.
Да.
Все болеем, держим кулаки, скандируем, как он, конечно, проиграет.
Слушайте, а я все-таки хочу понять, вы в Монте-Карло бывали?
Очень хочу быть.
Я знаю дешевый способ.
Какой?
Ну, вот я жду, когда человек скажет, какой.
Вот. Я говорю.
На машине поехать? Я на машине ездил.
И что значит дешево?
Я на яхте поеду, я на машине не поеду.
Ну, на яхте хорошо, на машине. Я был же, я же проехал это Лазурное побережье, все, берег Лазурный.
От Москвы?
Да, от Москвы.
И сколько ты на бензин потратил?
Там какие-то сущие копейки, на самом деле. Это был не бензин, а дизельное топливо. А?
Ну сколько? А ну что, столько же, сколько
think,
и бензин?
Think about it. Не, на самом деле...
Если впятером ехать в машине, то это, может, и дешево. Но если ты один едешь... Я втроем даже до Черного... ехали. Я до Азовского моря считала в этом году, сколько доехать на машине.
Ничего.
Мне.
Ну и сколько?
Допустим, я одна еду. Ну, на бензин там получается как минимум 1006, наверное. А потом еще ты останавливаешься, ты ешь, ты спишь. Если с детьми, да, начинается там, снимаешь там какой-нибудь номер в придорожном отеле.
Ну,
и все это
сегодня
встает,
ела,
ну,
и будешь
10.
Спать.
Ну, я сплю...
Номер в придорожном отеле 1000 рублей. 1000.
Не 1000.
Да 1000. Да 1000, а в Путятино 500. Вот я ехал по М5, остановился в Путятино, запоминающийся, да?
500 рублей.
500.
Номер?
500. Ну да, ну за одного человека. Ну там 1000 на двоих, на троих 1500, ну все. Да ну,
ну
ты брось.
Получается...
Ты с подругами просто поезжай. Ты не... У тебя есть подруги?
Нет.
У тебя нет подруги?
У меня есть дети.
Боже мой, у тебя есть друг.
У меня есть дети.
Значит, у тебя есть друг теперь.
Дети и подруги, матери, друзья.
1000 евро туда-обратно, пишет Валерий. 1000 евро туда-обратно. Все равно дешевле, чем если ты на самолете в каждый из городов будешь летать. Монте-Карло прикольно. Интересное место. Интересно проехаться на машине по трассе Формула-1. Там же сами городские улицы, это и есть трасса Формулы-1. Да, это один из, это, наверное, самая сложная трасса Формулы-1 в Монте-Карло.
Наши Плюшкины считают, очень... дорога платная еще, добавьте.
Да, добавлял. Да не, ну правда, намного дешевле. Я по ощущениям, по собственным. Понимаете, вот сейчас вы, если полетите в Монте-Карло на самолете, ну, условно, вы потратите сразу туда-обратно и еще там. Больше, чем если вы поедете на автомобиле, проедете Польшу, Германию, там, что там еще это у нас, Голландию, Францию, Италию, Хорватию, Словению, Словакию и прочее. Еще хотите, в Австрию можете заехать, в Лихтенштейн, вы проедете, ну, не знаю, десяток стран, и
но
все равно
сказал,
это будет дешевле.
Сколько это будет стоить?
Ну, мне сложно сказать, сколько это будет стоить, сама прикинь.
Ну, человек решил доехать, ну, ладно.
Ну, не знаю, ну, пускай, давай я скажу 15 тысяч. Ну, давай я скажу 15 тысяч рублей. Ну, иди сравни с билетами. Давай я даже скажу 20 тысяч рублей. Ну, иди посмотри билет на самолет.
А билет в ближайший аэропорт какой?
Да черт его знает. Ты напиши просто Монте-Карло. Может, у них есть аэропорт? Мне кажется, может быть, у них может быть где-нибудь рядом там аэропорт. Есть какой-нибудь? И все. Если пойти пешком, то еще выгоднее получится. Пиши Дмитрий. По времени долго очень, Дмитрий, простите. Так, да. 15 соляра до Крыма и обратно плюс 1500 платная дорога. Ладлен пишет. 15 соляра до Крыма и обратно. Значит, 7,5 туда, 7,5 обратно. Значит, на Крым, вы имеете в виду до Крыма, до чего? До Керчи? Или вы доезжали там хотя бы до Ялты? Если до Ялты, это, по-моему, 1900. 1900 это все равно, что от Москвы до Вены. Ну, вот так вот, ну, нормально. От Вены, в принципе, ну, я не знаю, сколько там километров до этого. Чего там, нашла ты билеты,
да,
в Монте-Карло?
Я построила, нет, я сначала построила маршрут Москва-Монте-Карло.
Ну, что, сколько километров?
3100.
3100, ну, это нормально, это не очень много.
Это сколько дней ты ехать?
Один?
Четыре? Какой один? Ты смеешься, я до Питера еле-еле за день доехала.
Ладно, два.
Каких-то 700 километров.
Ну, ты потом... потом у тебя же три ребенка.
И что?
Ну, вот по очереди за рулем.
Спасибо. У меня, кстати, младшие дети думают, что Катя старшая умеет водить. Они ее ассоциируют даже.
7373948. Вот Сергей нам сейчас расскажет. Сергей Строгина. Здравствуйте, Сергей.
добрый день. Я немножко в другой теме. Знаете, вот сейчас кругом шумит эта информация, что задержки багажа в Шереметьево. Я работаю,
да, да.
Я вам скажу.
Вы грузчик?
Основную причину этих задержек.
Объясните, кстати, никто не объясняет.
Долго копаются
в чемоданах? Смотрите, дело не в разгрузке. Дело в том, что самолет садится в терминале «Б». Это сейчас у них терминал «Б», терминал «Д». Это практически два разных аэропорта. Помните, Шереметьево-1, Шереметьево-2. Угу. И из терминала «Б» везут терминал «Д» там несколько километров. И везут вот эти погрузчики со скоростью 5-10 километров в час.
Понятно.
Вот она в чем задержка. Пассажиров везут, там где-то 40 могут ехать.
А это вот Шереметьево такая история открыта, когда из одного терминала в другой на каком-то подземном таком едешь поезде. Вот,
нет.
Это где
поезд
это?
Поезд не то. Вещи.
Я про поезд просто спросил. Это в Шереметьево или нет? Потому что там классная такая штука новая.
Да, там есть прекрасный поезд. Но багаж они не могут быстрее перевезти, там несколько километров со скоростью 5-10 километров в час везет вот эта дрындалка. Почему задержки.
Понятно. Вот. Спасибо большое, Сергей. Вы нам объяснили, но вчера проходила информация, что грузчикам якобы 200 тысяч будут платить в Шереметьеве. Но в Шереметьеве эту информацию опровергли, но благо у нас слушатели есть, которые тоже там работают, и они объяснили, что 200 заработать, конечно, можно, потому что тебе платят за один час переработки 1000 рублей. Но ты умрешь. Скорее всего, от того, насколько это все сложно. 6 часов везут, пишет Илья. Ага, ну, видимо, и разгружать некому еще. Дешевле Москва-Дюссельдорф самолетом 150 евро, потом во Францию 29 евро, там машина на прокат «Гольф» 300 евро в сутки, отель 30-50 евро в сутки. Эд говорит, Эд, немного сложновато. Оно классно вы предлагаете, но немного сложновато, я вам честно скажу. Так, у нас... Слушай, люди все собрались ехать на автомобиле теперь в
Ниццу. Нет, люди, но это 3000 километров, это считай... шесть полных заправок, билеты без пересадок, ну 15 тысяч рублей туда-обратно, я так понимаю, 20 тысяч,
Ты увидишь Краков, там есть прекрасное в Кракове, например, очень красивое место, старое еврейское кладбище. И там великолепный район, там живая музыка. Друзья, ты поешь там колбасок каких-нибудь этих краковских,
поезд,
понимаешь?
Москва-Ницца. Вот если кто аэрофоб. Поезд. Москва-Ницца. Раз в неделю, по четвергам отправляется.
Почем?
Сейчас скажу.
Мне даже стало интересно теперь. Поезд и как долго
поезд
он идет.
Можно наверняка выйти, да.
Трое суток езды, если один за рулем. Но один я бы не поехал так далеко. Это неинтересно. Нужно все-таки с хорошей компанией, с какой-то Юрий, нет? На машине дольше, но ведь это приключение. Да, серпуховчанин, конечно. И вы увидите.
Туда еще ладно, но обратно.
И обратно? А обратно ты, пожалуйста, не надо ехать по тому же маршруту. Ты заезжай через Германию и через Францию на Лазурный берег. Ты посети Арль, где, например, трудился в определенный момент Ван Гог, правильно? Ты сходи в Амстердаме в музей того же самого Ван Гога. Ты посети в Польше, смотри, на обратном пути. Освенцим заедешь, посмотришь. Ты посмотришь в Варшаве мемориальное кладбище военное, где захоронены наши советские воины-освободители. Ты в Германии зайдешь в Трептов-парк. Слушай, Настя, там столько можно посмотреть. Не надо просто ехать одним маршрутом туда-обратно, я тебя умоляю. Надо кругом ехать. Можно по часовой, можно против часовой, смотря что ты хочешь. Если ты хочешь сначала в воду окунуться, да, позагорать, а потом уже путешествовать, то тогда против часовой. Точнее, по часовой. А если ты хочешь сначала посмотреть всякое разное, а потом уже под конец отпуска, скажем, искупаться в воде и загоревшим там приехать в Москву, тогда наоборот против часовой шараш и все. Ну чего? Я бы вообще поехал через Скандинавию, если честно. Вот прям из Питера через всю Скандинавию бы проехал, спустился бы через Данию туда. Понимаешь? Это же удовольствие. Потом в Германию, опять же, Голландии, из Голландии во Францию. Ну
мост,
что ты?
Паромы.
Если бы у меня просто было время, понимаешь? Если бы у меня просто было время, я бы только этим и занимался. Ну к черту все остальное, вы что? Если у вас есть время, если вас выгнали с работы, и у вас есть определенный момент такой свободный, и у вас есть деньги, ну хотя бы чуть-чуть, ну... Умеренно. Ну, конечно, надо путешествовать! И, конечно же, каждый раз, когда вы будете отправляться в путешествие из Москвы в Европу, проедете сквозь Беларусь. сию. Это я корозу подкалываю. Вот. Проедете через эту замечательную страну, поедите драников, да? Насладитесь красотой белорусов, ведь это русские со знаком качества, как говорил когда-то Лукашенко. Что вы? Посетите Брест, посетите Минск, посетите... Что еще? Где там замки-то эти все? Несвиж, Несвиж.
Гродно.
Несвиж. Гродно? Гродно.
Лиду.
Лиду. Лида?
Я ни
Лида.
Одного Город билета Лида. Не нашла.
А, все, я понял. Я хотел сказать, как у нее там дела-то. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут. Вторник, июль, день девятый. Радио «Говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Вот 17-й говорит, почему не обсуждаете подброс наркотиков? Это же важная новость. А я именно этим и хотел начать час, если позволите. Левада-центр провел опрос, и данные его свидетельствуют о следующем. 66% граждан назвали подбрасывание наркотиков полицейскими в России обычной практикой. Пока мы с вами разговаривали на другую тему, я успел завести голосование у себя в тележеньке и задать вопрос. Оно абсолютно антинаучное, никакого в этом нет, социологической выборки не существует там, вы понимаете. Но, тем не менее, я написал, подброс наркотиков полицейскими – это обычная практика или редкость? Ну, собственно, два варианта. Обычная практика – 90%. Давай попробуем проголосовать в эфире и сравнить цифры. Итак, подброс наркотиков полицейскими в России — это 134-21-35. Обычная практика. 134-21-35. Звоните. Код города 495. Да. И 134-21-36 — это редкость. Это редкость. Это что-то из ряда вон выходящее. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Код города по-прежнему неизменный 495. Если у вас есть приложение для Android или iOS, по-моему, там можно голосовать через него, если я не ошибаюсь. Тогда выберите либо вариант 1, либо вариант 2. Там еще есть вариант 3, вроде бы был раньше. Сейчас уж не знаю, а вот. Ну, выбирайте просто первый или второй вариант. 134-21-35 — это обычная практика. Мне кажется, кстати, у нас с тобой голосовалка на самом деле умерла. Она как-то не живет вообще, и нам, да, ребята, придется заводить заново. Ну, давайте еще раз попробуем. 134-21-35 — это обычная практика, подброс полицейскими в России наркотиков. 134-21-35, вот, да, заработала голосовалка, спасибо большое. Извините те, кто до этого голосовал и не учтены ваши голоса. 134-21-36, нет, это редкость, это что-то из ряда вон выходящее, практикой это назвать нельзя. 134-21-36. 134-21-35, полиция подбрасывает наркотики в России, и это обычная практика. 134-21-35, 134-21-36, нет, это редкий случай, что-то из ряда вон выходящее, что-то эксцентричное, да? Работает голосование. Да, заработало, терпсихора, спасибо большое. До этого не работало, вот в чем была проблема. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, у нас же не только как полицейские подбрасывают. Вот, как американцы вошли в Афганистан, здесь наркопоток направили на страны Восточной Европы, в частности, в России, так сказать.
Не, вот. Ну я понимаю, что во всем виноваты американцы. Я понимаю. Что же?
Да, помните, вот как...
Конечно.
Он с инской компанией,
да.
Китайцев посаживал на наркотики. Мне вот такое впечатление, что...
Опиумные войны, конечно.
Посаживают на наркотики, так сказать, в нашу страну.
Ну, понимаете, в чем дело? Мы же подсаживаемся.
Ну, как бы человек-то слабый.
Слаб человек, да. И пусть к тому, кто соблазнит малых мира сего, привяжут на шею камень и бросят в воду. Что-то такое, я помню, было. А вот у нас человек обозначен как майор. Здравствуйте. Вот вы, написано, что вы майор.
Да.
Расскажите нам, пожалуйста, обычная ли это практика подброса?
Не скажу, что это... Да, такие вещи были.
есть, наверное, есть и, скорее всего, будут. Никогда это не считалось обычной практикой, потому что, ну, в принципе, у нормальных сотрудников никогда не считалось обычной практикой для этой оперативной комбинации. В основном было, чтобы так было. Во-первых, ну, когда, допустим, у земельных территориалов, чтобы у них был свободный доступ к наркотикам, таких вещей нет, чтобы подвозить наркотиков нужно иметь. Если его покупать за свои деньги не будет, значит, нужно было где-то изъять.
Ну, а подбрасывают кому, если уж и подбрасывают?
Если уже приходят такие вещи, то, во-первых, только тому, кто действительно реально употребляет, потому что попасть в такое, что делать, проводить его экспертизу, а у него не выявлено, он никогда это не употреблял, но это подстава. Надо быть полным потом, хотя таких, к сожалению, сейчас присутствует в органах.
Но присутствует, мы обратили внимание на одно такое громкое дело недавнее.
Это вот, ну, к сожалению, уровень советской российской милиции и советской полиции — это небо и земля.
Да. Спасибо большое. Только наоборот, советской милиции и российской полиции, как я понимаю. Если бы большой хорошо заплатил, пообещали, не понимаю, не только подброс, но и провокация, типа что-то надо отвезти или передать за деньги, пишет 35-й. Если вам и никому из вашего окружения не подбрасывали, разве можно это называть обычной практикой? Это как говорить, что падение самолетов — обычная практика, пишет Леонид. Ну, кстати, вот я сейчас сразу думаю, вот мне подбрасывали? Нет. Кому-нибудь из моего окружения что-то подбрасывали? Нет. А тебе, Настя?
Нет.
Тебе не подбрасывали наркотики? Нет. А кому-нибудь из твоего окружения?
Нет.
Нет? Почему? Потому что мы, что, никак не связаны с этим?
Ну, наверное.
Да?
Может быть.
То есть вот когда человек говорит, что обычно подбрасывает тем, кто как-то с этим связан...
Однажды, Алексей, у меня был эпизод в 2000-х годах, когда мне помыли машину... И мойщики показывают мне патрон.
Интрига, Настя, интрига. 86% говорят, что это обычная практика. 14% говорят, что необычная. А теперь
давай, мойщики патрон. Показывают гильзу или патрон. Ну, я не разбираюсь. Они говорят, ой, это мы у вас в машине нашли. Я беру из рук. Говорю, да. И начинаю вертеть в руках и смотреть, что это. Говорю, очень странно. Что это такое? Откуда это у вас? У меня... Они такие, ну, мы не знаем. Вот нашли вас в машине, я положила в бардачок. Приношу, а я в МИДе практику проходила. Во втором департаменте Азии, в корейском отделе. Я прихожу, говорю, ребят, смотрите, прикол. У меня в машине нашли вот такую штуку. Эти все сбежались, коллеги мои, ну, старшие, настоящие работники.
Вытащили дипломаты. Из этого выстреленного уже ранее патрона и собранного его обратно в патрон пулю, внутри в гильзе было...
Один мне говорит, ты вообще аккуратнее, говорит, а то тебе порошок, вот так вот скажут, а вот это мы у вас тут пакетик с порошком нашли, ты типа зачем это в руки вообще брала? Ну, взрослые старшие товарищи сказали, что так делать не следует. И сказали, что это что-то, его куда-то это все сгинуло и пропало, но мне запомнилось, мне же 20 лет назад уже... было ощущение, ну, все знали про то, что такое бывает. Хотя я уверена, что этим конкретно дипломатам никто ничего не подбрасывал.
А, ну, если бы вы работали журналистом, а не провластным пропагандистом, вам бы тоже подбрасывали, Русланович говорит. То есть я правильно понимаю, что всем, кому подбросили наркотики в России, все это все журналисты, да, сплошь оппозиционные?
Ну, я так понимаю, что нет, вот эти вот...
У меня есть ощущение, что только один Глунов как раз из списка журналистов.
Они по-другому работают. У них они все, во-первых, все все знают, насколько я понимаю.
Ну, ладно. Ну давай дальше прямо... поговорим с людьми. Может быть, кому-то подбрасывали, нам сейчас расскажут об этой истории. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
В принципе, у меня был хороший очень знакомый, он работал оперуполномоченным. Ну и как-то в связи с этим какие-то откровенные разговоры о его работе удавалось послушать. Абсолютно обычная практика. Он, мало того, говорил, у него и в сейфе всегда на работе лежит не совсем маленькая доза. И даже с собой всегда у него было, чтобы, если что, человеку, соответственно, как-то его...
подбросить?
Ну да.
А кому вот, он сам подбрасывал?
Ну, ему вроде как не приходилось это делать, но...
С собой имел?
С собой он имел, плюс у них у всех этих ментов есть свои понятые, прикормленные, такие местные наркоманчики, которые, если что, все подтвердят, все пишут.
А как же быть с анализами, когда вот анализ крови будут брать у человека, отпечатки пальцев смотреть есть, или никто это даже и не смотрит?
Ну, это смотрят, если это известный журналист, а если это обычный человек, то никто не посмотрит, и он просто поедет
сидеть, и все.
Всерьез и надолго. Я понял, спасибо большое. Мужу двоюродной сестры подбрасывали, не сошелся во взглядах на жизнь с бывшей женой, дочкой милиционера в высоких погонах в их городе, пишет Русланыч. Вот в чем дело, Русланыч. А вы все на меня ругались, оказывается, вот в чем дело. На Кущевском посту этим промышляли сотрудники ГИБДД, вымогали деньги с людей, ехавших на отдых, пишет Айрат. Неубедительно, пишет Сергей. Неубедительно что? Неубедительно позвонил слушатель. Неубедительно я сейчас сказал. Неубедительно говорит Русланыч. Неубедительно что? А почему судьи не отличают подброс от неподброса, пишет Александр. А судьи ведь не собирают факты никакие, как я понимаю. Есть следствие. Вот, и все. А суд принимает решение на основе тех фактов, которые в суде представлены. Ну, то есть суду говорят: а вот у нас есть пакетик, он был, вот отпечатки на пакетике, вот мы нашли в его анализах то-то, то-то, то-то. Если даже и не нашли ничего, что-то подменили, ну и так далее.
А
то
вот есть... характеристика с работы.
Ну да. А вот два понятых сказали то-то, то-то. Ну суд, он же такой. Вот, надо сказать, что вопрос морали, мне кажется, в суде это какая-то не то что третьестепенная, десятистепенная вещь. Суд это такая бездушная штука абсолютно, насколько я понял. Ну, то есть, если тебе... Ты собрал доказательства, то есть, да, ты...
Есть ощущение от суда тоже, от российского суда, у людей в целом есть ощущение,
какое впечатление. Какое это ощущение?
Плохое.
Плохое?
Что в суд не разбирается, не смотрит, всегда поддерживает обвинение, потому что...
Это ощущение основано на собственном опыте или вот скорее на опыте СМИ?
Это ощущение на опыте, на собственном. Я несколько слышала прям историю.
Знаешь, я спрошу тебя по-другому. Да. Ты судила с кем-нибудь?
Моя мама. Да? Ей продали вот этот вот... Ну, пытались продать вот этот вот дорогостоящий пылесос. Это еще было давно, в Петербурге.
Да,
выходит,
такая,
знаешь,
модная история была. Так.
Разговаривает с пожилыми людьми, те гробовые деньги достают и отдают их за травки. Да. Ну, это вот разные всякие.
Кстати, про гробовые деньги потом не напомню, у меня есть супер идея, я наконец-то пришел к ней.
Посуду продают. И вот моя маме попытались продать этот пылесос. Она там первый какой-то... Ну, короче, началось, мы начали судиться. Ну, она начала с моей подачи, потому что я сказала, что это мошенники, все это денег не стоит этих. И вот были апелляции, суды, было видно, кто куда занес, понимаешь? Суд один принимает решение, да, например, допустим, ну, мы точно понимаем, и нам, адвокаты, мы наняли, мы все понимаем, что есть вот куча вот таких параметров, которые... Да. Хотя это трудно доказуемая вещь, поэтому она работает. Ну, человек же добровольно отдает деньги и так далее. Все, и вот, значит, он говорит, да, отдать Вере Георгиевне то, а потом они апелляцию, и следующий суд уже смотрит, говорит, нет, и так далее, и тому подобное.
Но в итоге вы победили или нет?
Честно говоря, я не помню, потому что мы переехали, и я даже не знаю, что...
Наверное, не победили, раз ты не помнишь об этом. Так бы ты и помнила об этом.
Мы ничего уже не платили никому.
А вы ничего
долгов
не платили?
На нас нет, да. Понятно. Но нам и деньги не вернули, которые были отданы.
Ага. Да. Да при чем тут мораль? Какая мораль может быть и у судей, которые, например, реальные доказательства в виде видеосъемок отметают, не приобщают к делу, а верят словам полицаев без каких-либо других доказательств, пишет Юрий. Ну, есть же определенная буква закона, еще не забывайте об этом. Там, странная штука. Вот знаете, когда мы говорим о штрафах, например, автомобильных, элементарная вещь, когда полицейский говорит, оно вот так было. А ты говоришь, ну, а доказательства-то есть какие-нибудь? А какие доказательства? Слово полицейского это и есть доказательство. Знаешь, да, эту историю?
Да, нет оснований не доверять работникам. Да.
Где это написано? Это написано в законах. Такой закон. Все. То есть, если полицейский сказал, значит, оно так и есть. И ничего ты не сможешь с этим сделать, если ты не соберешь действительно. Знаешь, у меня товарищ так попадал в ДТП. Он просто разворачивался на разрыве, все правильно, не нарушая никаких правил. И почему-то в этот момент он с поворотником, все дела. Его решил обгонять какой-то, так скажем, мужчина на десятке.
По встречке решил?
Какой-то фиолетовые десятки. Да, он решил...
Седан, баклажан.
Ну да, обычно это про семерку говорят. Ну ты поняла, это фиолетовый. Есть такой особый цвет у десятки, именно фиолетовый. Не тот такой, ну розово-фиолетовый, такой светлый. Да. Неважно, я не разбираюсь в цветах, как и любой мужчина, я дальтоник в каком-то смысле, ты понимаешь. Неважно. Важно другое. Он ему в бочину все распорол.
На встречке обгонял.
Ну а как обгоняют? Естественно, по встречке он обгонял. И в бочину ему впорол, потому что тот начал разворачиваться. Да. Но он с поворотником. Полицейский говорит, ну, твоя вина. Твоя вина. Он говорит, как моя вина? Он говорит, ну, твоя вина. Все. Пришли в суд. Но пришел мой товарищ, подготовившись. Он взял записи с видеонаблюдения с камер. Пришел, показал. Говорит, вот я стою, вот поворотник включен. Реально с такого угла снято, что видно, что он поворотник включил. Если бы не было видно, все. Все, все, он уже виноват. Значит, поворотник есть, разрыв есть, в нужном месте разворачивается, ничего не нарушает. Но в итоге он доказал свою правоту. Но если бы камера стояла чуть под другим углом, если бы камера была с другой стороны, с какой-то еще что-то, он бы ничего и никогда не доказал. Он бы платил за то, что ему пропороли бочину на машине. Просто какой-то лихой парень, там, скажем, мужчина. Лихой мужчина, там же мужик был. Нет такого закона. Если бы такой закон был, тогда бы не требовались понятые. Они, понятые не для всего требуются. Понятые же не требуются для нарушения правил дорожного движения. Юрий, ну что вы глупости пишете? Ну вот, например, вас останавливает полицейский и говорит вам, вы пересекли двойную сплошную, что понятые для этого нужны. Какие понятые? Нет, понятые нужны в других случаях.
При обысках.
Да, 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 да. Соответственно, он говорит, вы пересекли двойную сплошную. У меня было с одной сплошной так. Вы пересекли сплошную. Я говорю, где? Вон там. Я говорю, нет. Они говорят, да. Я говорю, нет. Он говорит, ну хорошо. Нет, так нет, но вы это будете доказывать в суде. Я говорю, основания. Говорит, основания очень простые. Нет оснований не доверять сотруднику полиции. Я говорю, я вас понял. Он говорит, окей. Ну, окей, ну все, ну понятно. Ну, то есть, либо нужно всю видеофиксацию вести постоянную. То есть, вот эти видеорегистраторы, которые у нас в России любят, и, наверное, у нас самая за видеорегистрированная страна, в принципе, они вот в этом смысле в помощь. И ты говоришь, ну подождите, вот у меня видеорегистратор, и у меня там запись, что я ничего не пересекал. Счастливого пути. Счастливого пути. Ну и так далее. Про гробовые что просто... за идея? Идея да. Супер. Идея супер. Ты вот шутишь все время, что гудошников что-то копят все время. И у меня друзья тоже такие, знаешь, все время, так что, зачем тебе деньги? Ты же их все равно не тратишь никогда. А это сущая правда. Я практически никогда не трачу деньги, просто не трачу, потому что не знаю, на что их тратить. У меня все есть. Вот. И я придумал, короче, концепцию. Концепцию дарю ее всем. Концепция. Можно говорить, я коплю гробовые. Значит, хочу...
Пышные похороны.
Хочу, да, пышные похороны и могилу рядом с Есениным хочу. Например, например! Ну, можно не Есенина.
Я сейчас стал думать, где похоронен.
Неважно, Есенин. Давай мы Высоцкий.
Я
хочешь?
Помню, что он повесился ну, выбери. В Англитере.
Ну, вы... Да, правильно. Да. Ты... Там, кстати, прекрасный ресторан сейчас в Санкт-Петербурге с видом наверху. На Исаакий. Великолепный. Да. Вот прекрасный. Там можно...
А говоришь, не тратишь.
Заказать себе креветки. Не, ну на еду ты что не потратишь-то? В удовольствие себе. Вот, в Англитере-то я не жил. Зачем мне? Два шага где-нибудь попроще, конечно. А туда просто приходить поесть с утра. Это приятно.
В квоте, да.
Ну, конечно, да. Абсолютно точно. Так вот, ну ты поняла, да?
Да.
Гробовые, красиво, красиво, чтобы красиво, да? Чтобы вот прямо ну, да. Пышно, прям пах! Я вот хочу, чтобы было вот супер вообще.
Чтобы залп
вся Москва
был.
Стояла на ушах, чтобы был залп. Чтобы, понимаешь, на рядом похороны. С Есениным. Ну, согласись, концепция мощная. Во-первых, она комичная. Страшно комичная. Понимаешь, человек...
Ну, ты должен тогда
человек
сценарий
расписать. Нет, всю жизнь, понимаешь, всю жизнь должен впахивать в поте лица, откладывать все деньги, чтобы потом список. Просто красиво...
Список приглашенных составлять,
да,
кого
да,
звать на поминки, кого ни в коем
абсолютно.
Случае не пускать.
А этого нет! А этого нет, а это сделать так. Понимаешь, да? Это очень мощная, мне кажется, идея. Она сама по себе, понимаешь, она снимает всяческие претензии к тебе. Тратишь ты деньги, не тратишь. Чего тебя это волнует? Я трачу, просто у меня есть...
Памятник огромный,
на машину.
Правильно?
Да, конечно! Конечно, Настя! Конечно, абсолютно. Да, чтобы такой в полный рост, чтобы, понимаешь, там, и рядом какие-то ангелы, а в руках гитара или микрофон, что-то такое, ну.
Пусть и гитара, и микрофон.
И гитара, и микрофон. Чего мы будем мелочиться, правильно? Вот и все. В Японии люди так и живут, откладывая гробовые, говорит Тата. Серьезно?
Это они везде откладывают. Вот наших пенсионеров как именно обманывают, заставляя покупать БАДы и так далее.
Леша, браво! Надо еще и снять ипподром, пишет Мартин. Ипподром, на ипподроме.
Конную статую.
Конечно, и надо на ипподроме и по кругу, чтобы... Ну, там, на лафете.
Что?
На лафете, чтобы по кругу, чтобы... Ну, конечно! Там под какую-то музыку мощную, ты понимаешь, что пам-пам, какие-то взрывы, что-то такое. Ну, вообще, с Санта-Муэрте лучше не шутить. Давай так, мы сейчас попросим прощения у Санта-Муэрте за то, что мы его так... Святая смерть. Санта-Муэрте.
Господи,
мы вот,
пересмотрел
вот.
Комедии каких-то
вот
черных
почему?
Английских.
Почему?
Когда там, знаешь, образ смерть приходит,
нет,
война
мы...
приходит.
Ты шути давай. Еще на тему войны
это
давай
комедия.
Пошути. Мы голосование подвели итоги или
нет,
не подвели?
Не помню.
Подвели, на самом
да.
деле. 86 на 14, но я уже не помню, на какую тему. Все, дальше пошли. Тело выстрелить из пушки и прах на орбиту, пишет Руслан. Хотите, расскажу вам историю?
Да.
Один человек, связанный с определенными серьезными кругами, в определенный момент придумал классную идею. Идея заключалась в том, как можно заработать на миллиардерах.
Как?
Я вам эту идею дарю.
Значит, идея была,
такая. Да. Миллиардерам предлагать хоронить их на Луне. Это не шутка сейчас. Я сейчас не шучу.
Но ведь первого ты не похоронишь, не довезешь, а все остальные увидят, что ты этого
почему
не сделал,
или они проверить не смогут. Нет, реально, реально. То есть это человек... А не, подожди, этот человек был связан с...
Роскосмосом?
Ну, не с... Давай я не буду сейчас говорить, ну, ты поняла, с ракетами. С ракетами.
Я ничего не... Нормально? Ну, ладно.
С ракетами. Ракеты.
А теперь
ракеты, которые, в принципе, могут. Могут. И... Да подожди. Ты, какой анекдот? Ну ты понимаешь или нет? Это обалденный бизнес.
Если мы не можем туда...
Да как мы не можем, если мы можем? Ну летало.
Ну почему до сих пор никто еще...
Ты что, совсем что ли, я не понимаю?
Потому что, ну, что нет, ты... я не пойму.
Господи, боже мой, что же мне сейчас в космическую тематику посвящать?
Да?
Значит, во-первых, первый лунный аппарат советский есть? Есть. Во-первых...
Да, луноход. У меня в детстве игрушка была пластмассовая. Да, 6 ножек у него там, ручек. Я помню. Колесики эти, гусеницы.
Далее. Ну что ты, ну я тебе предлагаю заработать миллиарды, ты мне про гусеницы свои.
Нет, так ты должен же показать. Или ты первого хочешь дождаться?
Ну на ракете отправляем прах, отправляем и стреляем с ракеты в...
воздух.
В какой воздух? Нет там воздуха, это космос, слушай. Ну там крайне разряженная атмосфера. И мы стреляем в Луну, в Луну.
Да.
И вот капсулой прям бам его, и все. Все, первый похороненный на Луне. Ты понимаешь, что есть люди, я тебе точно говорю, они есть.
Которые захотят?
Конечно, первый.
А, главное, проверить невозможно. Снимаешь видеоролик,
да,
прямо
можно,
в 3D.
Да проверим, да все, с камерами сделаем. Просто это очень дорого, это очень дорого, это много миллиардов долларов.
А где твой заработок? Пока ты будешь организовывать это мероприятие.
В каком смысле? Где твой заработок?
У тебя не останутся...
Здравствуйте, товарищи миллиардеры. Кто хочет быть первым похороненным на Луне?
Алексей,
я.
А товарищи миллиардеры умеют читать смету. И они не будут просто так тебе давать 1 миллиард за похороны.
Да
они
не
скажут,
один там миллиард.
Скажите,
там
из чего
больше
складывается эта цена?
Эта цена складывается из такой ракеты, эта цена складывается из эксклюзивности этого решения, эта цена складывается также из вашего желания.
А, и там будет отдельно. И
да,
заработок
этом...
Леши Гудошникова,
конечно,
составит там 200 тысяч долларов.
Допустим,
например. Да.
Ну, или там, допустим, не 200 тысяч долларов.
Ну, а дороговато. У меня была ножка только что, она предлагала то же самое за 100.
Да что такое? Дороговато? Так мы найдем другого. Мы найдем другого старого пердуна с деньгами и его бахнем в Луну. Ну что нам? Дороговато? Сидите здесь.
Так здравствуйте, вам кого? Здравствуйте, мы хотели вам сделать предложение.
Похоронить вас на Луне?
Похоронить на Луне.
Ну это же обалденная идея, Настя. Ну сама задумайся. Ну, это же круто, ты понимаешь? Нет, давай так, это ты не понимаешь. Давай так, ты сейчас представишь. Нет, ты сейчас представишь, представь.
Я не прочь заработать.
Я тебя умоляю, представь сейчас, не заработок. Ты миллиардер, у тебя все есть, ты уже попробовал все в своей жизни, и ты не знаешь, чем запомнится. Деньги есть, понимаешь? Может быть, с приватизацией.
Чем запомнится?
Да! Как себя оставить в истории? Вот хоть как-то.
Зачем кому-то запоминаться? Мне непонятно.
Ты миллиардер.
Да. Ну
ты не Настя Аношко.
Можно точку поставить.
Которая хочет уйти в закат. Ты миллиардер. У тебя есть деньги, но тебе не хватает человеческого внимания. Ну, скажи мне, почему миллиардеры начинают петь песни, ездить на машине? Почему они начинают, там, я не знаю, снимать кино?
Потому что у них кризис среднего возраста.
Не потому, что у них кризис среднего возраста, да, а потому что человек нуждается в другом человеке. Потому что деньги всего тебе не дают. Человек хочет общения.
Да.
Человек хочет признания. Признание
любви
не только...
восхищение.
Конечно.
Да.
И, соответственно, он хочет быть уникальным. Он хочет быть особенным. Он хочет, чтобы эти деньги использовались как ресурс для его особенности. И именно особенные похороны этого человека подчеркнут его особенность. Ты же была на кладбище,
но
Настя.
Тогда лучше
ты была на кладбище.
Пулять.
Ну, ты была... Можно, но это далеко, и у нас нет таких технических возможностей.
Но это особенно.
Это особенно, но это нет таких технических возможностей. Ты предлагаешь просто выбросить труп в космос, понимаешь? И он рано или
это
поздно...
Это тоже интересно.
Рано или поздно начнет падать на Землю, скорее всего, и сгорит в слоях атмосферы в плотных. Нам это зачем? Это не нужно. Это слишком сложный вариант кремации. Не нужно. Нам нужно его пульнуть, реально просто засадить в Луну. И он за это нам заплатит деньги. Насть, как ты не понимаешь? И он этого хочет. Просто он этого не знал. Но именно сейчас он об этом узнал. И поэтому мне, пожалуйста, за то, что я честно рассказал чужую идею вот здесь, 1%. 2, как Касьянову. 2%. 3, что-то я лучше Касьянова. 3% мне. 3, пожалуйста, за то, что я вот вам эту идею вот здесь разболтал. Я вас умоляю, пожалуйста. 10:30 новости. Обзор печати.
Да, да, обзор печати. У нас аргументы и факты, как обычно, и там про
чего
Зеленского.
Чего ты решила в моем компьютере это все делать?
Да, можно?
Ну, делай, пожалуйста.
Спасибо.
Про Зеленского. Аргументы,
да,
и факты,
про Зеленского,
как обычно, про Зеленского.
Про русский язык он говорит о том, что документооборот, например, в Донецке и в ЛНР, ну, он не сказал ДНР, ЛНР, конечно же, он сказал «дончане», мог сделать специальный запрос, и мы рассмотрим разные форматы использования языка, в том числе, если документы хотят на русском заполнять, то пожалуйста.
Тут ты вот видишь фотографию, вот, да, как он постарел?
Да. Ну, и пока
вот
нет
как, вот,
еще.
Это как, твоя бабушка говорила?
Как он постарел? Это она про актера
говорила. Ну, посмотри,
говорила.
Нет, ну, посмотри.
Да нормально.
Ну, вот посмотри, вот на переносицу посмотри. Не, реально, мужик зашивается.
Он такой же был и такой же остался.
Не-не-не,
ну,
он
конечно,
сильно
график,
бодрее был. Прям посмотри. Посмотри на его глаза. Посмотри, как ему тяжело. Реально, зачем ему это все? Господи, успешный артист.
Рада. Что он,
мучается,
что он не
нравится,
мучается,
что страдает
это
человек.
Прекрасный, интереснейший пример. У нас другого не такого знаю, примера, к сожалению, нету. И вариантов у нас тоже нету. Посмотреть,
почему?
Как
Трамп?
Бы кто-нибудь бы мог смысле, ты... быть президентом, кроме...
Да. А вот Ксения Собчак отреагировал на оскорбление Путина грузинским журналистом.
Да, да, отреагировал. Но это мы не будем... Это
не будем.
Неважно совершенно. Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России. Если кому-то это еще интересно, то Forbes составил вот именно такой рейтинг, ну, не знаю, уже, кажется, как-то вот надоело.
Набило оскоминную это все,
20 лет одно
да.
и то же, кто что там...
Надоело, 20 лет одно и то же, а нас
поняли.
Настей нет все равно.
Мы да, все там. Поняли уже, да. И Роскачество проверило надоело. Бургеры в российских ресторанах на антибиотики.
Прекрасно. Вот. Но они проверили, по-моему, Макдональдс и KFC.
11
больше,
систем
да?
популярных сетевых ресторанов, так называемых.
И что?
Они проверили.
Да, я прочитаю. Так в Биг Маке, Макдональдс, оригинальный Ketchup Up и классическом BB Burgers эксперты обнаружили тирнидозол в шеф-бургере KFC энрофлоксацин, а в классическом King мясоруб какой-то афлоксацин.
Сколько разных есть, оказывается.
Антибиотиков концентрация в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья. Кроме того, сам калорийным... А, ну это калорийный уже, неважно.
Нет, а почему калорийным...
Black Star Burger, классика, самый калорийный, меньше калорий, в шеф-бургере 425 калорий. Короче говоря, Тимати нас делает жирными всех.
Ну, да. Ну, а есть подход, кстати, который говорит, что калории – это, типа, устаревшая система подсчета, что
важнее
это просто
сахар.
Значит, сколько тепла, да, кало – это тепло, и сколько тепла ну, может выделить вот эта энергия.
Про
ну, короче,
кал сейчас сильно было, да.
Кало – это тепло, отсюда слово калория.
Знаю,
и калорифер как обогреватель, конечно. Это латынь.
Я
же итальянский знаю.
А тогда скажи про слово кал откуда.
Кал?
Да.
Надо посмотреть.
Смотри, а вдруг однокоренное, нет? А вдруг? Надо разобраться в этимологии этого слова. Что-нибудь еще, Анастасия Эдуардовна, нет? Благодарим Анастасию Эдуардовну за столь прекрасный обзор. Медведь сел в машину и разбился. Новость от Лента.ру. Владимир сбрасывает. Ну что ж, Лента.ру, молодцы, идут к успеху.
Медведь?
Но не фартануло. Подожди, давай про мотоциклиста. Я вот сегодня к тебе обращался с этим призывом узнать, что же там за мотоциклист
смотрела
разбился в Москве.
Смотрела я еще вчера это видео. Я у Александра Евсина на Фейсбуке, который замруководитель ЦУДД. Я
да.
его видела, это видео. А сегодня я узнала, что это на мотоцикле тогда пострадавший был, а потом скончался в итоге.
Что произошло? Расскажи мне, пожалуйста.
На Фрунзенской набережной. Ну. С одной стороны, зеленый зажигается, и такси начинает медленно, неспешно разворот. Разрыв, все, и можно ему это делать. А с другой стороны, там где-то, в, условно говоря, в 200-300 метрах тоже зажигается зеленый навстречу.
Все это ночью, да?
Это вечернее время, то есть уже все с освещением, да. Стартуют машины и мотоциклисты, причем они ехали группой. Они стартуют, двигаются очень быстро. У них фары, естественно, горят. Ты издалека, и там у нас очень много мотоциклистов. Я знаю, что очень тяжело определить скорость приближения
Настя,
вот этой фары.
Настя, я сейчас смотрю это видео.
Они стартуют.
Честно сказать, я знаю, что сейчас, во-первых, насколько я понял, это какой-то сын серьезного большого человека.
У него мясные компании, вот как
да,
раз.
Мясные
просто
компании.
От бургеров, так сказать, да. И... Мотоциклист врезается в разворачивающееся такси. Все, вот, и быстрый взрыв, моментальный, потому что, видимо, бак, я так понимаю, повреждается.
Угу.
Мотоциклист отлетает на 50 метров, то есть, естественно, такси, там, внутри человек не пострадал, вот этот 23-летний водитель, угу. У него там травма века было написано, и угу. он отказался от госпитализации, а того увезли с переломами, но он в итоге
короче,
через несколько часов
давай скончался. Я немножко здесь эмоцию какую-то внесу в этот доклад ваш, Анастасия Эдуардовна.
Значит, недостаточно эмоциональный?
Нет, ну, у тебя был информационный доклад, сейчас будет эмоциональный да. доклад. Я да. посмотрел это видео. И я посмотрел также, что пишут по поводу этого таксиста. И сегодня я даже слушал, что Рома говорил по поводу таксиста. Он ругался на таксистов, которые несут смерть. Знаете, исходя из этого видео, у меня сложилось иное ощущение. У меня сложилось ощущение следующее. Таксист, да, поворачивает налево. Да, он должен пропустить там встречку, безусловно. Но он, вероятно, рассчитывает свою скорость, скорость своего проезда, как-то соотнося ее скоростью средней движения. А тут вылетает просто, в лоб, ну, в смысле,
ты,
с другой стороны.
Два огня. Ты думаешь, что это две фары одной машины?
Да ну подожди, не знаю,
это
что ты думаешь. Да подожди, неважно, что ты думаешь в этот момент. Просто летит на огромной скорости пуля. Пулей прошивает тебе твой автомобиль. Прошивает. Ты не можешь соотнести, в принципе, в своей голове его скорость, ну, как представить его скорость, потому что шел он, ну, прямо хорошо. И это очевидно, если сравнить со скоростью других мотоциклов, которые шли в группе.
Медленнее.
Он решил выпендриться, очевидно, опять же, он решил показать. Он дал джазу, так сказать. И он разбил автомобиль таксисту, он разбился сам, его пытались реанимировать, и он погиб. Но, честно говоря, Настя, я не могу здесь встать на сторону мотоциклиста, потому что этот мотоциклист явно, вот я сейчас смотрю, идет с превышением допустимой скорости. С одной стороны, это не значит, что его нужно за это убить. Правильно? Но
нет,
с другой
не
стороны,
значит,
это значит, что его можно не увидеть, просто элементарно не увидеть и не понять, что там комета несется на тебя. Ты увидел огонек, начинаешь...
Так я тебе говорю, ты думаешь, что это автомобиль, и ты рассчитываешь, что он двигается, вот ты начинаешь
маневр...
Да нет,
хорошо, ты думаешь, что это мотоцикл, хорошо? Ты думаешь, что это мотоцикл, ты понимаешь, что это не автомобиль, ты понимаешь, что это не две фары, а одна отдельная фара. Но, Настя, ты один раз посмотрел и поехал, ты уже смотришь, когда ты едешь вперед, ты же не смотришь все время в бок, ты посмотришь... Смотрел, фары далеко. Начинаешь движение спокойное, рассчитав да. все, и в тебя влетает пуля.
Скиньте
ну, в тебя
видос.
Она влетает.
Пишут нам. А как вот видео посмотреть? Где мы смотрим?
Ну, как?
Видео?
Ну, в телегу все кидай, да все.
Ну, хорошо.
А, да. А так вообще элементарно можно в Ютьюбе набрать ДТП на Фрунзенской набережной. Мотоциклист умер в больнице.
Сейчас
Россия
выложу.
24. 3238 просмотров на данный момент. На видео мотоцикл явно ускоряется. Видно, как обгоняет первого мотоциклиста, пишет Александр. Да, в праве рассчитывать на соблюдение ПДД другими участниками движения. Раньше был пункт в правилах. Родер говорит. Да, я обратил внимание вообще на такие видео, где автомобили... Автомобили, ты знаешь, в сравнении с мотоциклами, особенно такие среднестатистические автомобили, они медленно передвигаются по дороге. Медленно.
Конечно.
И сколько видео в интернете, где мотоциклист влетает вот именно в такой автомобиль, неважно, он влетает сзади или он влетает спереди, потому что тот начинает разворачиваться.
Угу.
Вот их миллион этих видео, ну не миллион, пускай их десятки, их сотни. Из раза в раз повторяется одно и то же. Мотоциклист начинает или уже разогнался до какой-то непонятной скорости в городе, или за городом. Автомобилист не в состоянии оценить скорость приближения этого объекта к себе. Он, посмотрев в зеркало, видит, что мотоциклист далеко. Или он, посмотрев вперед, видит, что мотоциклист далеко. Начинает движение, а мотоциклист уже близко.
Да.
Потому что скорость — это страшная вещь, абсолютно страшная вещь. Что такое 360 км в час? Ну, понятно, что 360-то никто не ездит, но это 100 метров в секунду, Настя.
Ну, да.
100 метров в секунду. Ну, это же ужас. Хорошо, пускай он ехал не 360, а 180. Это значит 50 метров в секунду. Так? Я правильно считаю?
Да, наверное.
50 метров в секунду. То есть 100 метров он проедет за 2 секунды. Ну, там до него 100 метров и было, может быть, ладно, хорошо, 200 метров там, 4 секунды, и чего? скорость разрешенная 60. Из этого расчета и рассчитываешь, пишет Сергей. Хорошо, даже если вы прикидываете, что в городе, где 60, ты ну, может кто-то ехать 80, но ты представляешь, что он едет себе 80. Но если он при этом едет 180, ты уже ничего не можешь рассчитать. Все. Соответственно, обращение к мотоциклистам. Друзья, вы что, не до сих пор не можете понять, что вы ответственны за свою жизнь? Вы реально до сих пор не можете понять, что вы также отвечаете за безопасность дорожного движения в целом, как и автомобилисты? Вы реально не можете понять, что никакой уникальной касты, кого бы то ни было, на чем бы вы ни передвигались, пешком, на машине, на мотоцикле, на велосипеде, просто не существует? Вы реально не понимаете, что если вы идете 150 по городу, вы, скорее всего, умрете. А если вы идете 200, то вы реально играете со смертью прямо здесь, сейчас.
Там есть пешеходы.
Ну что, нет? Ну вот серьезно, неужели это так трудно понять, а? И потом вот эти вот стенания из разряда: «Ах, таксист угробил бедного парня!» Нет, парня жалко, честно тебе скажу, жалко! Жалко, когда человек молодой и погибает, это всегда ужасная трагедия, но! Черт побери, он прям хотел умереть, ты понимаешь, какая история? Он прям хотел умереть, и он умер. А?
Да.
7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Настя, Алексей, добрый день. Артем, преподаватель, Москва, 33 года. Ну, да. Кстати говоря, в принципе, Алексей все правильно сказал. Ничего не могу плохого сказать в адрес таксиста. Хотя, конечно, многие ребята неаккуратно ездят. Но
вы знаете, да, что в таких случаях часто водители сажают в тюрьму все-таки. И этот таксист, вот скорее всего, присядет.
Это самое печальное. Но я бы хотел вот о чем сказать. Удар на скорости 60 км в час этому парню-мотоциклисту оставил бы шанса. Он сам нарушал, и да. В этом вот самая большая проблема. При ударе при 60 км в час, скорее всего, он бы остался жив.
Я не понял, какой у него мотоцикл, честно говоря, там не разглядеть, но я так понимаю, что по манере ускорения это что-то, наверное, либо стрит, либо спорт.
Спортивное.
Да, либо стрит, либо спорт. Стрит, спорт — это легкие мотоциклы, в принципе, оттормаживаются они лихо, при желании. С 60-то, ну, я не знаю, 60
да.
он затормозит.
Либо он его увидел, да, конечно. Он бы его просто остановился, да, либо перед ним, там какой-то был легкий удар.
Да, абсолютно точно. Если мотоциклист, нормальный мотоциклист, если это не из разряда людей, кладущих мотоцикл на бок, а тормозящих до последнего, то с 60 до 100 пудово он бы оттормозился. 100 пудово, сомнений вообще ноль. Но у него у самого не хватило даже реакции. Я так понял, он даже не начал торможение. А это может произойти в одном случае. Ты не успел вообще никак отреагировать. А ты не успеешь отреагировать вообще никак, если ты прешь с огромной скоростью. Правильно, Настя?
Ну, наверное.
Ну вот, по городу. Ну так кому ты предъявляешь претензии и почему должен сидеть тот человек, который и предположить не может, что по городу кто-то носится как ночной наездник, понимаешь, всадник, летящий на крыльях ночи, несущийся Вальгаллу. Ну вот скажи мне, пожалуйста, вот как это определить? Я почему так распинаюсь? Потому что я понимаю, что я сам на автомобиле езжу. И в общем я езжу часто в спокойной манере, чаще в спокойной. И вот я спокойно себе посмотрел вдаль, там где-то фары неизвестно где, я включаю поворотник, поворачиваю налево и бам! Прилетает мне. Чё это? Откуда? Как? Ночь на дворе. Чё ты там разберёшь? Несётся на мотоцикле. С ума сойти вообще. Абсолютно просто. Я не знаю, нет никакого анализа происходящего. Что-то про ускорение можно было узнать, наверное. Что-то про инерцию можно было узнать, правильно? Хотя бы можно было узнать про скорость передачи информации от глаза к мозгу, правда? Ты знаешь, что скорость передачи информации от глаза к мозгу...
Занимает время. Там декодируется сигнал так и точно. Возвращается в обратно перевернутом виде.
Если я не ошибаюсь, это 110 метров в секунду, нет?
Я точно не могу.
Я могу ошибаться, но, по-моему, 110 метров в секунду. Посмотрите в интернете, если кто разбирается. Вот, если есть люди какие-нибудь, разбирающиеся в этом вопросе. Ну, то есть, если ты едешь какой-то определенной скоростью, тебе сложно принимать решение. Плюс ты знаешь, да, есть такие фишки в зрении человеческом, как боковое зрение, и у тебя некоторые вещи могут вообще не прорисовываться мозгом.
Ну да, мертвая зона, так называемая, еще есть.
Нет, это немножко другое. Ну вот ты можешь, например, когда я веду эфир,
да.
Я, в принципе, вот сейчас по сторонам начинаю смотреть, я вижу здесь и там слушать, думать, знать, говорит Москва написано. Более того, вот я сейчас смотрю боковым зрением, и я вижу, говорит Москва.
Ты концентрируешься на этом, да.
Но знаешь, в чем фишка?
Да, что?
Если я просто с тобой разговариваю, я этого уже не вижу. Я уже не вижу монитор перед собой, когда с тобой просто разговариваю, потому что мозг, запоминая его положение в пространстве, уже не отчитывается мне, что здесь что-то есть, чтобы не мешать. Я концентрируюсь вот на тебе, я тебе говорю. Соответственно, я сейчас могу, в принципе, взглядом своим, не переводя в глаза от тебя, увидеть вот храм Христа Спасителя. Но я его не вижу. Вот я перевожу взгляд, а вот он, а вот сейчас его нет. А его нет, а его нет. А как разглядеть в темноте мотоциклом, чащийся с огромной скоростью? Как? Да никак. Какой-то огонек вдали что-то был, а теперь он уже...
Ну, там в комментариях Евсину предлагают поднять переходы, например, пешеходные, чтобы вот не стартовали так быстро.
Сантехник говорит, таксист видел надвигающийся поток и явно не прав. Видел надвигающийся поток, но вы же предполагаете скорость надвигающегося потока.
Она 60 километров в час, не больше.
Ты видишь, далеко. Все, я поехал. Понимаете, если в Москве реально ездить по правилам, ну, то есть совершенно по правилам...
Может, и смертей не будет.
Нет, не в этом дело. Ты не выйдешь никуда. Например, тебе нужно выехать из маленькой улочки на большую улицу. Например, ты съезжаешь с Садового кольца на Тверскую, и тебе нужно ехать в область. Знаешь, есть там такой съездик маленький, да, и узкий. Если это час пик... И ты не поедешь, не по правилам, попытавшись вклиниться, ну вот просто как расческой ты идешь, да, один за другим в шахматном порядке, ты никогда не выйдешь. Если ты будешь соблюдать правила и пропускать всех, ты просто встанешь и все. Соответственно, люди начинают друг друга пропускать в шахматном порядке, ну, чтобы помочь как-то друг другу, ну, с уважением относятся. Спасибо, да. Мы нарушаем правила, но хорошо, мы друг друга пропускаем, потому что мы понимаем, что мы в одном городе на одной дороге. Это наша общая беда. Мы вместе с ней боремся тем, что мы понимаем друг друга. Но когда кто-то мчит в ночи с непонятной скоростью, его никак нельзя просчитать, черт побери. Где здесь уважение к другим участникам движения? Где здесь попытка анализировать другого участника движения? Где здесь скидка на то, что кто-то реально мог устать? Кто-то может не рассчитать твою скорость? Что это, черт побери, не гоночный трек? Это не гоночный трек. Ты хочешь погонять? Вали на гоночный трек. Нет? Ну, гоночный трек, гоняй там, Moscow Raceway, вперед, на мотоцикле, на машине, на чем хочешь, разбивайся там, сколько угодно. Но ведь он убил себя и уничтожил жизнь этого таксиста. Этот таксист, я тебе точно говорю, сядет. Сядет, все, да, можно не сомневаться, он сядет. Две судьбы сразу, по коту под хвост, понимаешь? Ну, родители рыдают, да. Дети, если есть, в ужасе, все, без отца. Если дети у таксиста, они тоже без отца, потому что он сейчас пойдет в тюрьму, он будет сидеть ни за что, ни про что в этой тюрьме, потому что он слишком медленный для спортивного трека, но для города вполне себе нормально он разворачивался. Все, порушены судьбы людей, почему? Потому что кому-то захотелось адреналина, понимаешь? Сейчас я покажу, какой я крутой. К сожалению, мы смертны. К сожалению, мы смертны. Если бы можно было перезагрузиться, если бы был вариант, просто релоуд, все, и погнал опять. Это был неудачный вариант, давай сейчас попробуем еще раз. Я уже буду знать, что таксист будет там. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста.
Алексей, самое печальное, что вот эта вот проблема, которую вы описываете, она ведь не сегодняшнего дня.
Да она вечная.
Я ее наблюдаю на протяжении всей своей жизни. И самое интересное, что 40 лет назад, когда... скорость 80 километров для мотоциклов там считалась заоблачной, происходило все то же самое на скорости 80 километров. Я помню случай на улице Москворечья 2 года подряд, один за другим, вот ребята разбивались. На скорости 70-80 точно так же влетали. Сейчас мотоциклы, конечно, с улучшенными характеристиками, но и скорости возрастают теперь до 180.
Ну вот мне подсказали, что у него был КТМ Супер Дюк 1290. КТМ Супер Дюк 1290, я так понимаю, что это стрит и достаточно мощный. То есть 1290 это объем двигателя, правильно?
Ну не знаю. Ну,
сколько он там разгоняется?
Там они ездили 80-90, и ситуация была точно такая же на дорогах. Вот почему это... Почему это не учат? А вот почему, ну, надо учиться обязательно на своих ошибках? Вот непонятно.
Вот смотрите, я сейчас посмотрю, да, спасибо большое. КТМ Дюк, Супер Дюк, ну, R, правда, здесь, 1290. Что это такое? 1301 кубический сантиметр двигатель, 177 лошадиных сил. Настя, это хорошо. Масса 195, он легкий. Это легкий мотоцикл. 195 это достаточно легкий. Это, конечно, бывают легче мотоциклы, но при этой мощности у него практически... 177 лошадей на 195 килограммов, ну, чуть ли килограмм к килограмму, ну, ты понимаешь, к лошадиной силе. Ну, то есть максимальная скорость 299. И это наверняка просто ограничение. Ограничитель ставят, как на Ямахе R1 и так далее. А, что у него здесь есть еще интересного? Ну, я не знаю, здесь на мотоциклах обычно не пишут, сколько они разгоняются до 100 км в час, но я предположу, что это будет день, там, 2,5 секунды, может быть, 2. Вот и все. Вот такая, такая вот история. Да, это пуля. Все. Соответственно, когда ты берешь такой мотоцикл, когда ты на нем ездишь, и когда ты на нем ездишь не по правилам, ты должен, ну, в какой-то степени понимать, что ты невидим. Ты невидимка. Ты невидимка.
Может, так запретить?
Особенно ночью все-таки. Ты невидимка абсолютнейшая. Знаешь, я себе покупал экипировку для мотоцикла.
Она у тебя лежит.
И знаешь, как я по-тупому себе ее купил на самом деле? Вот посмотри на меня. Я сейчас тебе хочу сказать, что я ее тупо купил. Абсолютно.
В магазине новую?
Не, это не самое главное. Она черная. Вся.
А надо было желтенькую
черные штаны.
Убрать, как у спецслужб.
Черная куртка.
Спасательно.
Черный шлем. Черные перчатки. Все черное. Это ж каким надо быть идиотом, чтобы купить себе черную экипировку на мотоцикле. Еще надо было бы для пущей важности взять себе черный мотоцикл. И назваться при этом «Дух тьмы».
И никогда не включать фары.
Да, а потом ты бы обязательно меня оплакала в эфире, понимаешь? Вот как-то так. И обязательно стартовать надо, обязательно, с перекрестка, естественно, делать вилли. То есть вставать на заднее колесо и шарашить на заднем колесе сотку, 120. Я вау! Прям вот так надо делать. А как по-другому-то? Настя. А по-другому ты же никого не удивишь. Ну, скажет, что это разве мотоциклист? Чего это он такой заметный?
По-другому умрешь не так быстро.
Конечно, да. Конечно. А еще все под солнцем нагревается усиленно, пишет Руслан. Да, да, Руслан. То есть я как-то... Я даже не испытывал. У меня новая экипировка лежит. На самом деле обалденная. Альпинстаровская куртка, айконовские штаны, вот, шой, шлем. Отличный шлем. Черный, матовый, красивый, но только на нем пальцы будут оставаться, я так думаю. Что... Поэтому я просто это купил, у меня это все лежит. Это, конфета. Очень классно все. Ребята, если когда-нибудь соберусь, это будет очень модно все. Это будет классно. Шеф хвалил шои. Да, да, это правда. Ты получил права? Ты 100 лет назад. Что? Вот. Мотоциклисты, люди молодые, поэтому плохо думают. Премия Дарвина, пишет 14-й. Сам видел, как мелькнувший мотоцикл увидел, только повернув голову в его сторону. Уже было давно. Ты прав, пишет 55-й. Да, да, да. Просто фум. При том, что он, может быть, даже и не 300 едет вообще ни разу. Ну, просто, знаете, какой прикол? Вот вы едете на машине, иногда бывает там 160, едете, где-то ездите, ну, 150. На разрешенный где 130, вам разрешено 150, вы едете. Если вы не за рулем, посмотрите в бок. Всегда посмотрите в бок вот на движение столбиков. Это дает больше ощущения скорости, чем когда ты смотришь в горизонт. Понятно, когда ты за рулем, ты смотришь в горизонт, то туда, вперед. Чем дальше видишь, тем лучше.
Тебе, может быть, даже кажется, что ты недостаточно быстро двигаешься.
Да, да. Посмотрите в бок. Всегда. Вот просто в бок смотришь, и вот это... Мимо тебя все эти столбики. Представьте себе, вот вы едете с этой скоростью, и представьте себе просто, картинка остановится в определенный момент. Это ж какой силы будет удар. Это ж какая инерция вас расплющит. Это какая же будет перегрузка. 70G, 100G, 150G. То есть вас реально просто расплющит. Просто пух, и все. Ну, понятно, что там есть определенные несколько сантиметров металла, там, может быть, колеса, которое сомнется там, за сотые, а то и тысячные доли секунды, но все равно вряд ли это сильно поможет. Очень боюсь дороги мотоциклистов, они всегда внезапно появляются. Хорошо, если не перестраиваешься в этот момент, пишет Оля-ля. Я вам больше скажу, я летом стараюсь не перестраиваться вообще, без надобности по рядам. Потому что я уже знаю, что есть мотоциклисты. И, кстати, те мотоциклисты, которые думают, что они едут и делают, что их очень хорошо слышно, они ошибаются. Даже если у них стоит прямоток. Их слышно ровно когда они уже у тебя под колесом. И вот тогда они просто тебя по духам. Все, поэтому я еду все время, у меня все время зеркала. Все, я все время в зеркала. Зеркала вот так вот, правым вперед, левым зеркало, если, ну, смотря, в зависимости от ряда. Вот. А есть еще, знаешь, какие психи? Правее-право обгоняют или левее-левого, не дай бог.
А Руслан Соколов предлагает посмотреть на, во-первых, на взорвавшееся колесо и на стекло на скорости. Посмотрите, когда мелкие мошки весом миллиграмм просто размазывают.
Шумные мотоциклы запрещены в развитых городах, пишет Бонифаций. Да знаем мы, Бонифаций. Ну что поделать. Люди просто не знают, что есть такая кнопка, это сигнал. Она так делает. Пип-пип! Они не знают, что у них на мотоцикле она есть. Когда-нибудь они об этом узнают. Что ж, Анастасия, нам пора уходить с тобой, правильно?
Да, Алексей.
До завтра, дорогие друзья. До завтра. И да пребудет с вами сила.